Итак, друзья, у нас сегодня 28-е. У нас сегодня с вами 28 сентября 2008 года. Мы находимся с вами в культурном центре просветления. И это семинар у нас открытого йога-университета по теме мантра-йога. Меня зовут Вадим Запорожцев. Значит, и вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Продолжая нашу славную традицию, мы проводим наши семинары по разным видам йоги. Сегодня нас ждет одна из самых интересных, может быть, с практической точки зрения йог, мантра-йога, которая вовсе не предполагает наличие каких-либо физических упражнений для ее практики, что делает ее крайне полезной и незаменимой во всяких случаях, когда нет возможности, скажем, физической заняться йогой. Вы в командировке, вы в поезде, вы где-то в каких-то обстоятельствах, когда нет возможности физически позаниматься. Кроме того, если вы испытываете те или иные затруднения со своим собственным телом, что, скажем, надо заниматься, а по ряду причин вы не можете заниматься, скажем, вы болеете каким-нибудь там гриппом и так далее и тому подобное. Это очень-очень в этом отношении важная йога. Но прежде чем мы начнем наш семинар, я хочу спросить, кто был на моих семинарах по мантра-йоге до этого? Не так много. Кто вообще никогда не слышал про такой раздел йоги, как мантра-йога? То есть не в курсе вообще о чем? Значит, я один, да? Хорошо, понятно. Так, а кто хоть где-то или когда-то изучал эту науку? Ага, это радует. Значит, для чего мне это надо? Мне это надо для того, чтобы наиболее эффективно использовать наше с вами время и давать тот объем информации в таком ключе, чтобы не повторяться. Значит, на нашем сайте выложены некие семинары по мантра-йоге, которые были проведены до этого, поэтому отчасти можете брать оттуда информацию, но у нас такая добрая традиция, мы, как правило, редко повторяем семинары. Поэтому, так как каждая йога дает огромный простор для изложения, можно одну и ту же тему с совершенно разных позиций давать. Итак, прежде чем мы начнем, мне Виктория еще нужна, кто-нибудь, позовите Викторию. Значит, прежде чем мы начнем эту тему, чтобы она еще раз лучше легла на наш разум, начнем мы ее с того, что сделаем кое-какие практические занятия, кое-какую практику, дабы настроить свой разум на нужную волну. К счастью, есть такие йоги, в которые очень трудно понимаются, если перед тем, как вы получаете объяснение, не сделать практику. К такому виду йоги относится мантра-йога. То есть это та йога, которая с трудом понимается разумом, потому что ключи или принципы ее действия уходят много глубже того, что называется наш разум. Поэтому разум иногда просто не понимает сути этой науки. Вот такая интересная наука. И надо хотя бы немножко себя настроить на нужную волну, чтобы вообще интересоваться, скажем, той или иной темой. Вот одной из такой тем является мантра-йога. Итак, выпрямляем спину, шею, голову. Нет, пускай. И просматриваем себя. Значит, я попрошу сейчас Викторию провести это упражнение. Значит, просматриваем мы себя. И сейчас мы в течение 5 минут будем практиковать мантру М, затем в течение 5 минут мантру А, в течение, значит, 3 минут мантру О, в течение 3 минут мантру У, и в течение, значит, опять 5 минут мантру АУМ, которая как раз состоит из этих трех составных частей, если так угодно, из этих трех букв. Значит, поэтому начинаем мы выполнять, и Викторию я попрошу, значит, часы я поставлю, отслеживать, когда там что. Итак, начинаем с мантры М. Стесняемся своего голоса. Времени проверяем, чтобы спина была прямая. Потягиваемся, зеваем себя, приходим. Аккуратненько садимся, в себя приходим. Сделали одно звуковое упражнение, то есть упражнение с голосом. Я не знаю, насколько вы почувствовали или не почувствовали, но ваше состояние, состояние вашего разума до того, как вы начали его делать, во время и после менялось. Кто-то это очень ясно почувствовал, кто-то, может быть, менее ясно почувствовал, но есть такой неопровержимый факт, что произнося вслух слова, мы меняем состояние нашего разума. Произнося вслух слова, меняется наше восприятие самого себя и окружающего мира. произнося вслух слова, нам что-то видится или ощущается совершенно по-другому. Более того, произнося вот сейчас эти мантры, если какие-то и всплывали у вас мысли, мысли могли всплывать самые разные, о сегодняшнем дне, там, значит, о том, что вы делаете, либо какие-то воспоминания, что вы делали там вчера или собираетесь сделать в будущем. Но представали они перед вашим умственным взором с другим акцентом. По-другому они как бы как если бы вы на них по-другому взглянули. И вот сейчас я начну наш этот семинар, ну, в первую очередь, с того, что с таких самых таких простых вещей по мантра-йоге, а затем мы углубимся до самых-самых сложных вещей в мантра-йоге. Еще раз я повторяю, наука мантра-йоги одна из самых сложных в обосновании. Гораздо легче обосновать, как действует, скажем, хатха-йога, пранаяма-йога, там, крия-йога. Ну, то есть, что является движущими законами этих йог? Почему они при их выполнении человек получает те или иные эффекты? И совершенно трудно, если не сказать невозможно, объяснить действие мантры. То есть, почему мантры работают? Вот это я хочу, чтобы вы запомнили. Что несмотря на простоту этой науки, ведь она заключается в том, что мы начинаем вслух повторять известные слова, известные словосочетания, известные речитативы и получаем какой-то эффект. Так вот, в лоб объяснить, почему мы получаем тот или иной эффект, чрезвычайно трудно. И в йоге это считается одной из самых сложных наук. Забегая вперед, я скажу, что сложность заключается в том, что действие мантр основано на самых глубинных принципах построения Вселенной. Ну, теперь вернемся мы опять к словам, которые произносит человек. Я сейчас сознательно не буду касаться чисто йоговских тем, а коснусь самых обычных вещей по жизни. Итак, когда человек говорит и когда он молчит, состояние его разума и восприятие его разума меняется. Более того, меняется сам характер такой познавательной деятельности разума. Когда человек говорит, перестраиваются все его внутренние какие-то вот, ну если угодно, энергетические потоки, ну такие самые обычные. И если говорить достаточно долго, то человек чувствует усталость, такую же усталость, как физическую усталость от какой-то физической работы. Более того, когда человек начинает говорить, многие вещи в его разуме начинают осознаваться более ясно и более четко. Если мы сталкиваемся с какой-то сложной вещью, которую мы не можем понять, и если мы начинаем, ну скажем, какое-либо предложение, и если мы начинаем его повторять, то как-то уж очень хитро устроен наш разум, что до нас начинает потихоньку доходить. Это знаменитый метод зубрежки. Человек иногда не понимает, он, скажем, какое-то положение или какие-то несколько предложений, которые он должен выучить, он их не понимает. Но он их начинает вслух повторять, и, о чудо, до него доходит. Хотя он мог про себя читать несколько раз, скажем, страницу из учебника. Читал, ничего не понял. Прочитал все то же самое вслух, дошло. Есть такой на этот счет анекдот про преподавателя, который жаловался другому преподавателю на своих тупых студентов, что вот, говорит, у меня студенты такие тупые. Я им там объяснял какой-то закон, объяснял, первый раз объяснил, второй раз, третий раз объяснил, они не понимают, я уже сам понял, они все не понимают. То есть вот есть такая вещь, которая наблюдается, она наблюдается, ну, даже не со стороны йоги, а со стороны обычной жизни. То есть если вы владеете своим языком, то, как правило, у вас более развит разум, чем у человека, который не владеет языком. Вот это очень четкая связь, очень странная и очень четкая связь между способностью к членораздельной речи и способностью мыслить. Она очень явно прослеживается. Еще раз, я сейчас не касаюсь йоги. Итак, просто вот в жизни люди, которые умеют говорить, преуспевают в жизни больше, чем люди-молчуны. Хотя, в общем-то, есть, ну, в частности, в нашей стране некое такое отношение чисто психологическое, что вот, вот он молчун, значит, вот он стоящий человек, и в противоположность всегда приводят фактом какого-нибудь болтуна, который болтает без умолку. Но вот обратите внимание, что, как правило, болтун всегда занимает гораздо большее положение в жизни, чем молчун. Хотя все знают, что он болтун и он пустомеля. Но тем не менее, вот так происходит, что в жизни на все ключевые позиции как бы выходят болтуны. Ну, и в плохом, и в хорошем смысле этого слова. То есть люди, которые не молчат. Здесь, конечно, еще включается чисто психологический фактор. Если вам с кем-то надо общаться, то, конечно же, вам надо, чтобы вас понимали и вы понимали. Совершенно ужасающее зрелище представляет контакт с человеком, который, допустим, не знает вашего языка. Вы ему что-то говорите, а он на вас смотрит, и вы не можете понять, то ли он тупой, то ли он просто вас не понимает. И поэтому интуитивно все тянутся к людям, которые говорят. Значит, сейчас вот стала жизненная необходимость для всех изучать иностранные языки, в частности, английский язык. Вот. И обратите внимание, что те люди, которые хоть немного могут говорить, я подчеркиваю, не читать, не писать, а именно говорить по-английски с ошибками, через пень-колоду. Но они более начинают доминировать, чем люди, которые молчат. Особенно если там речь идет о там каком-либо трудоустройстве и так далее и тому подобное. Вот такая вот очень жесткая связка идет между нашим восприятием человека как человек, который умеет говорить, и человек, который обладает умственными способностями. И наоборот, если человек молчит, то мы начинаем его воспринимать как-то неадекватно, как-то от него сторониться и, соответственно, предпочитаем с ним дел не иметь. Теперь вернемся к йоге. Йога на самом деле эти положения очень четко обосновывает. И обосновывает даже не с обычной такой психологической точки зрения, а с точки зрения вообще устройства нашего тела, устройства наших внутренних там каких-либо потоков энергии, центров и так далее и тому подобное. Оно обосновывает это крайне изящно, но крайне тяжело понять некие моменты. Так вот, что же нам говорит йога? Йога нам говорит, да, действительно, способность членораздельной речи не является чем-либо случайным на пути эволюции, а заложена, очень четко заложена в саму структуру нашей эволюции. То есть можно предположить, что на какой-либо другой планете начали развиваться другие живые существа, и, допустим, они забыли изобрести язык. Вот нет у них речи в нашем понимании. Ну и хорошо, нет и нет. Но есть какой-то аналог нашей речи, где точно так же передаются вибрации. Потому что что есть такое речь? Что есть такое произносимые нами слова? Произносимые нами слова – это вибрации воздуха, как вы понимаете. И эти вибрации воздуха несут какую-то информацию в себе. А мы пользуемся воздухом. Значит, эти пингвины в воде распространяют те же самые, ну, тоже вибрации, но только в среде воды. А, значит, какие-нибудь эти самые хорьки, там, я не знаю, кто там в земле у нас роется, значит, змеи, да, которые крайне чувствительны к вибрациям почвы. То есть, вот этот канал информации, вернее, канал взаимодействия со Вселенной, как вибрации, присутствует вне зависимости от формы и своего, может быть, самого высшего проявления достигает, ну, на нашей Земле, во всяком случае, в форме человека, когда мы можем членораздельно говорить. Животные тоже говорят. Посмотрите на воробушков, которые чирикают друг с другом. Там крошечку они делят, хлебушка, и чирикают. Один на другого чирикает. Там, на собак, которые, значит, лают друг на друга. И так далее, и тому подобное. То есть, самое первое, о чем нам, что нам говорит йога, что наша способность разговаривать, или наша способность членораздельной речи, она не есть случайное изобретение, а она есть очень открытие глубочайшего принципа, которое заложено в наше устройство. И поэтому в ходе эволюции то, что называется речь, оно как бы не изобретается, а всего лишь открывается. Оно в нас уже и так заложено. И как только... Опять же, согласно вот этим принципам устройства эволюции, раскрывается принцип речи, вслед за ним начинается очень сильно раскрываться следующий принцип, который называется разумом. То есть, все, знаете, как пирамида, один слой над другим стоит, другой над третьим, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, принцип раскрытия речи и принцип раскрытия разума следуют друг за другом. Поэтому действительно наше интуитивное ощущение от того, что если человек молчит, молчун и как-то, как нам кажется, неадекватно реагирует на что-то, то наше ощущение, что он, значит, у него что-то не в порядке с разумом, точнее он, ну, интеллектуально не развит. Более того, в йоге даются некие более такие детальные указания, какие центры внутри человека за что отвечают. Так вот, согласно устройству человеческого тела с позиции йоги, принцип голоса, или тот принцип, который проявляется через голос, находится в основании нашей шеи, так называемый центр Вишудха, еще иногда называется в тантрической традиции. То есть в основании нашей шеи, где-то там внутри есть центр, отвечающий за членораздельную речь. А следующий центр после этого центра, это, значит, так называемый тантрический центр Аджна, расположенный в месте напротив наших бровей. И получается, что вся эволюция идет развитие центров снизу вверх. И вот как только развился центр голосовой, он начинает косвенно подталкивать и интеллектуальный центр к развитию. Поэтому я понимаю, что это звучит сейчас, конечно, как мракобесно, но вы должны это запомнить, что если вы хотите развить разум, вам в первую очередь надо начинать с развития речи. Если вы хотите изучить, скажем, иностранный язык или какую-то очень сложную науку, будь то там квантовая механика, либо какой-нибудь раздел высшей математики, то стандартный такой пример, что сидит бедный студент и грызет гранит науки, углубился в свою книгу, и вот он читает, а внутри до него не доходит смысл. Так вот, вполне практический прием – это читайте то же самое вслух. Вслух и громко. И вы увидите разницу. Еще раз, это метод зубрежки. Тот метод, который охаен, проклят, он всегда, знаете, такой образ возникает каких-нибудь средневековых учебных заведений, где профессор там или преподаватель и рядышком такая розги лежат. И, студенты, которые хором, слух, там, зубрят, скажем, латынь или еще какую-нибудь науку, зубрят вслух. Такая ситуация, что мы воспринимаем это как нечто такое средневековое, от чего надо отказываться. Нет, друзья, из песни слов не выкинешь, что так доходило лучше. Так вот, центр, наш речевой центр и центр разума очень жестко взаимосвязан друг с другом. Поэтому, прежде чем замахиваться на какие-то очень серьезные интеллектуальные задачи, либо какие-либо задачи в жизни, очень бы неплохо поработать со своей речью. Очень бы неплохо. Теперь несколько таких кратких положений из йоги в отношении нашей речи. Итак, мы с вами произносим слова, но среди всех слов есть некие особые слова, которые называются мантры. Можем записать. Мантры – это особые слова. Так вот, если мы с вами просто произносим вслух что-либо, например, вслух читаем учебник по математике, озвучиваем эти формулы, которые написаны очень красиво, но очень сжато, то мы оказываем очень сильное воздействие на наш разум, на наше тело, на наши внутренние структуры. Но есть особые слова. Вот так хитро они подобраны, так хитро в них подобрана комбинация звуков, некая интонация, некая последовательность, что если произносить эти слова, то эффект получается намного-много больше. И эти слова, а иногда целые предложения, называются мантры. И вот теперь, знаете, как в рекламном проспекте можно перечислять такие пользу от того, что человек произносит мантры. Первое. У человека форсированно развивается разум. Поэтому, если вы чувствуете, что в интеллектуальном плане вы отстаете, следует практиковать мантра-йогу. Хотя, казалось бы, какая разница, да? Второе, вытекающее, из первого во многом. Человек, который практикует мантра-йогу или повторяет мантры, очень быстро развивает концентрацию сознания. Нам иногда так трудно сосредоточиться на чем-то. Мысли так и прыгают туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И вроде бы удерживаем их, они прыг, и мы даже не знаем, что там внутри надо как напрячь, чтобы удержать свое сознание на одном выбранном объекте. Прыгают мысли. Люди, которые практикуют мантры, удерживают, значит, на объекте свое сознание более легче. Следующее. Люди, которые практикуют мантры, или мантра-йогу, скажем, в меньшей степени подвержены стрессам. Обычно наша жизнь полна беспокойств. О том мы думаем, о сём мы думаем. И каждая мысль захватывает нас и заставляет в кровь выделять огромное количество адреналина. И нас начинает уже физически трясти. Так вот, человек, который повторяет мантры, как если бы он, такой, знаете, берет и свой разум окутывает неким таким мягким одеялом, который ограждает его от наружного мира. То есть снаружи какие-то негативные факторы стрессовые, будь то плохая погода, какие-то там психическое напряжение на работе, дома, с людьми и так далее и тому подобное, то есть влияет негатив. А человек, который практикует мантра-йогу, он как если бы выстраивал между разумом и окружающим миром такую прослоечку мягкую, которая в значительной степени смягчает проникновение вот этих импульсов, тревожащих вовнутрь. В результате человек становится более спокойным. Спокойным в жизни. Значит, следующее. Человек, практикующий мантра-йогу, рано или поздно получает красивый голос. Что есть такое голос? Ну, для нас это вот что-то мы из себя произносим. С точки зрения йоги. Это очень серьезный показатель и датчик состояния человеческого тела. Это тот камертон, это та система, которая показывает, что у нас внутри расстроилось. И если у человека те или иные болезни или те или иные кармические недоработки, кармические загрязнения, это моментально отражается в интонации его голоса. Поэтому наиболее информативная часть, помимо человеческих глаз о человеке, это его голос. Вы можете человека не видеть, но только лишь услышать. И если вы достаточно давно сами занимаетесь мантра-йогой, вы интуитивно понимаете, на каких планах у него что там не то. Более того, вы где-то даже начинаете понимать, какие кармические недоработки у него есть. Но это только косвенно. Не прямо косвенно. Карму мы видеть не можем. Никак. Но косвенно мы можем определить, что вот та или иная недоработка есть. Поэтому, если человек долго занимается мантра-йогой, то он устраняет косвенно, значит, через вибрацию эти недоработки. И в результате его голос становится более благозвучным. Вот такая очень серьезная связка между голосом и состоянием человека, это отдельная тема в мантра-йоге, чисто практическая. То есть она как бы в две стороны. Она, во-первых, как средство диагностики, во-вторых, как средство излечения. То есть, когда вы слышите голос, вы можете диагностировать, а человек, значит, у которого есть эти проблемы, работая с голосом, значит, исправляет. То есть это, с одной стороны, и как датчик, и как инструмент исправления. Это наш голос. Так вот, у человека становится красивый голос. Далее. Человек, который практикует мантра-йогу, специальные мантры, избавляется от всех кармических загрязнений, и обретает здоровье. Опять же, ну, согласно тому, какое он усилие приложит. Следующий момент. Человек, который занимается мантра-йогой, обретает больше жизненной силы. В скобках можете написать праны. То есть, работая, как ни странно, с голосом и специальными мантрами, вы повышаете степень своей жизненности, и, как следствие, ваш иммунитет начинает расти. Дальше. Человек, который занимается мантра-йогой, развивает свои способности, которые на определенной стадии начинают превращаться в сверхспособности. Итак, работая, как ни странно, с голосом, мы раскрываем и другие способности нашего тела, которые в дальнейшем доходят до такой степени утончения, что уже не подходят под обычное определение способности. Это какие-то сверх уже скорее способности. Наконец, дальше. Человек, который занимается мантра-йогой, со временем может управлять состояниями разумов других людей. Итак, о чем здесь речь? Речь идет о том, что если вы практикуете определенные мантры, то вы можете настроить на нужную волну разумы других людей. Это очень ценное качество, если вы руководитель большого предприятия, а все ваши подчиненные, как тараканы, готовы разбежаться в разные стороны и заниматься чем угодно, только лишь, там, скажем, не делом вашей фирмы. Такое не просто бывает, такое, как говорится, сплошь и рядом наблюдается. И фирмы выживают лишь только те, где есть такой начальник, который более или менее контролирует своих подчиненных, а контролировать их, ой, как тяжело. То есть самое обидное, что есть такой миф, что можно контролировать длинным рублем, что больше человеку плати, он будет лучше работать. Это опасное заблуждение, которое разорило ни одного предпринимателя, да, и будет разорять еще многих. Помимо денег надо еще что-то. Вот это что-то неуловимое, что позволяет сплачивать людей во имя единой цели. Так вот, если вы будущий менеджер или светило нашего бизнеса, а я все-таки надеюсь, что в самом ближайшем времени такие люди станут появляться. Иначе, я вот сегодня сюда к вам ехал по одной дороге. Эту дорогу делают вот уже там, наверное, года два. Ну нет, меньше делают. Ну вот можно было, что называют, вот в плохом смысле слова, по-русски сделать. Вот сделали все по-русски. То есть там, ну, я ловлю себя на мысли, когда у нас появится группа управленцев, которая наведет все-таки порядок. Ведь это же элементарно сделать. А кто у нас, ну, не справляются, выделены ресурсы, выделена техника, выделены деньги. Более того, даже есть план, что делать, а нету человека, который бы заставил это все складываться. Почему? А у него качества этих нет. Он не может своих подчиненных заставить работать, он им и деньги платит, и все что угодно, а все равно не проворачивается. Ну, идем дальше мы. Итак, человек, который занимается мантра-йогой, со временем уничтожает свою негативную карму и приобретает позитивную. Вот это более сложная вещь. Вообще в отношении кармы мало что мы можем сделать. Если мы что-то сделали плохое, скажем, в прошлой жизни, и тем самым породили свою негативную карму, то либо мы должны в ответ примерно то же самое получить и тем самым искупить, либо мы должны, что называется, знаете как, откупиться, но только не так, как пытаются сейчас откупиться современные эти воротилы там преступного мира. Вот он там замочил, значит, прошу прощения, огромное количество людей, потом храм построил и думает, что все, квиты там, значит, наверху в небесной канцелярии посчитали, что ну да, ну там, ну, десяточек человек он замочил, но зато какой он храм весь из золота построил, да? То есть и вот такое у человека есть ощущение, что он якобы откупился, ничего подобного. Храм идешь, называется, своей статьей, убитые люди своей статьей. Ну, это самый такой пример, да? То есть с негативной кармой мы мало что можем сделать, очень мало что можем сделать. К счастью, есть такое положение в карма-йоге, что если, согласно вашей негативной карме, ваши волосы должны сгореть, это вовсе не обязательно, что они должны гореть на вашей голове. Потому что они должны сгореть, они сгорят. Поэтому до известной степени, если вы кому-то что-то должны, то вы можете откупиться. Самая ходовая монета в этой вселенной называется прана, энергия жизни. Если вы кому-то попортили жизнь, то иной раз и деньгами, значит, нет, не откупиться. А прана это такая очень универсальная вещь, которая, ну вот она очень странная вещь. Так вот, до известной степени можно улучшить свое положение, если вы отдаете прану. Но прана должна быть определенного вида. На каждый конкретный случай. И человек просто не, он просто не знает, как ее, ну как он, где ее взять. Так вот, существуют специальные мантры, повторяя их, вы приобретаете эту способность и нарабатываете специальные, ну как бы, такие вибрации праны, которые были должны. Ну, знаете, это примерно так. Если вы кому-то должны там 10 литров крови, то это может быть так, что придет вампир из вас их высосет, и вы умрете, значит, тут же. А с другой стороны, вы можете, значит, потихонечку кровь, значит, в этот самый пункт сдавать приема, да? То есть и за какое-то количество времени наберете это количество крови и расплатитесь, и что из вас ее не будут высасывать сразу и с ужасными для вас последствиями. Но кровь вы должны отдать. Ну, то есть, если вы у кого-то ее взяли когда-то в качестве вампира, скажем, в прошлой жизни, да? Ну, я, опять же, такие очень абстрактные примеры, только лишь для того, чтобы до вас дошло, боже упаси, я ничего не имею в виду конкретно. Так вот, практикой мантра-йоги можно значительно улучшить свое кармическое положение. Значительно. Наконец, дальше. Человек, который практикует мантра-йогу, со временем приобретает то, что называется интуиция. У нас есть наш обычный разум, и он анализирует события и выдает нам свой результат. Но есть такая часть разума, которая называется сверхразум, который выдает результат, как нам иногда кажется, не думая. Бац, и все, и готовый ответ. Так вот, в каждом из нас заложена эта способность. Каждый из нас может ее раскрыть. Методы мантра-йоги позволяют это сделать очень быстро. Ну и, наконец, самое такое очень таинственное, да, что человек, который практикует мантра-йогу, он начинает все больше и большей степени приближаться к познанию своего «я». И более того, через практику мантра-йоги он может осуществить самадхи. То есть конечное освобождение через вот самопознание. Таким образом, просто радоваться всем. Вот есть наука, мантра-йога. Мало того, что она дает какие-то результаты, которые понятны для нас и которые, если угодно, можно ну как-то осознать, так она еще при этом поднимает нас вверх по духовной лестнице и более того является инструментом, который один в состоянии привести нас к конечной цели. Вот мы с вами занимаемся всей йогой, я надеюсь. Да, да. Вот. И каждый день мы по 40 минут занимаемся, скажем, хатха-йогой. Это вошло у нас в привычку из года в год. Мы работаем над собой. И со временем это должно способствовать тому, что мы достигнем высшего состояния в йоге, которое называется самадхи. Но вот возникает такой вопрос, а вот не занимаясь хатха-йогой, есть ли какой-либо другой способ для достижения того же самого? Ну, скажем, инвалид я, не могу ходить, ноги у меня нет или руки. Как я могу там делать позу йоги, если у меня-то, в общем-то, ну, понимаете, да? То есть ведь люди с разной кармой бывают. И что ж, все, для них, значит, путь йоги закрыт? Ничего подобного. Если при этом человек еще обладает членораздельной речью, то он может практиковать мантра-йогу. И более того, одним этим методом, без привлечения хатха-йоги, достичь конечного результата. И это был в один период истории человечества настолько популярный метод, что забыли про все остальные. Забыли просто про все остальные. В результате во всех религиях и осталась только что молитва. А все остальные упражнения, ну, там, кто их может делать, кто не может делать. А вот такая вот открывается перспектива. Причем перспектива, данная каждому из нас. Мы все можем с вами произносить членораздельно какие-то звуки, речь. И никто не мешает каждому из нас практиковать мантра-йогу. Никто не мешает. Тот факт, что мы этого еще пока не делаем, говорит только лишь об одном. Что мы только-только подступились к этой великой науке. Что до этого мы просто не знали всего могущества, которое заложено в мантра-йогу. Потому что если бы мы знали, мы бы ее уже давно-давно все с вами практиковали очень и очень усиленно. Значит, Теперь несколько таких моментов, что называется, отрицательных. А, собственно говоря, почему мы еще до сих пор, раз это все так чудесно, раз это все так просто, на голове стоять не надо, знай себе, сиди и мурлыч себе под нос известные там речитативы. Почему же мы с вами, друзья, до сих пор этим не занимались? Ответ, он несколько такой обескураживающий, он несколько такой лицеприятный, но ответ только лишь один – из-за нашей тупости. Значит, мы, наш разум уже развился до такой степени, что мы в состоянии заниматься саморазвитием. Мы уже интересуемся теми или иными видами духовного самосовершенствования, мы интересуемся теми или иными какими-то психическими состояниями, нас интересует, скажем, вот как это йоги входят в состояние самадхи, переживают экстатические переживания, значит, и прочее, прочее, это нас уже интересует. Но осмысление вот роли вибрации или роли голоса в развитии, в первую очередь, нашего разума, который в состоянии осознавать это дальше, еще очень и очень слабое. И сравнение здесь очень простое. Тот принцип разума, тот принцип речи, который заложен в каждом из нас, он развит очень слабенько. Вот у меня такая всегда есть аналогия. Представьте джунгли. Джунгли целиком заросшие лианами, там, деревьями. Пройти среди них невозможно. Вот примерно столько же мусора на нашем речевом центре. Животные потихонечку тропинку протоптали через эти джунгли. И действительно, воробушки могут чирикать и с друг другом общаться. Кошки мяукать и тоже как-то друг друга понимать. Ну, это маленькая узенькая тропинка, но уже хоть какая-то тропинка среди этих джунглей. Дикие люди сделали пошире эту тропу. Они уже ходят туда-сюда и более общаются членораздельно. У них уже, значит, как у Элочки, людоедочки, словарный запас там из скольки, 20 скольки слов. Вот. Это уже гораздо выше, чем состояние животного. Но еще и не назвать состоянием такого академика наук. Да? Значит, в той или иной области. В дальнейшем идет человек, который из жизни в жизнь развивает эту способность. И тут прослеживается очень четкая корреляция, что чем более человек дикий, тем примитивнее у него язык. Чем более человек развит, тем более сложный у него язык. Как по структуре, так и по своему лексическому содержанию. То есть, открою секрет или нет, для того, чтобы знать английский язык, вам надо знать всего лишь 2000 словарных, значит, этих лексических единиц. 2000, это так мало. Это чтобы знать язык и, в общем-то, общаться, и совершенно не чувствовать себя ущербным. Но это состояние среднестатистического, прошу прощения за сленг, бюргера, такого существа, ну, у него потребности какие, значит, сходить там в супермаркет, что-нибудь купить, там, прийти на свою работу и какую-то делать типовую, значит, типовые операции. Так вот, уже у человека более интеллектуально и культурно развитого словарный запас гораздо шире. И само построение фраз, значит, выражений более витиевато, если угодно. И есть такая прямая корреляция между той речью, которую мы слышим от человека, и его степенью, ну, если угодно, развитости. Поэтому у таких людей, как бы, это уже не какая-то там маленькая дорожка, тропинка, а это уже какая-то дорога. Ну и, наконец, у людей очень высокоразвитых, это уже какой-нибудь такой, знаете, хайвей, такая трасса скоростная. Но все равно по краям джунгли. А вот когда Знаете, что такое «По краям джунглей»? Вот иногда фильмы показывают. Вот такая вот. Идешь, здесь стена леса, и здесь стена леса. Там и солнца-то не видно. Только вот маленький-маленький просвет неба. А вот по мере того, как человек начинает работать над собой, над своей речью, и расширять эту дорогу, уже становится видно все больше и больше горизонта. А время от времени в это, значит, просвет и солнышко заглядывает. Вот точно так же и наша речь. Пока что мы с вами прорубили только лишь просеку. И мы считаем, что а зачем дальше-то рубить? Зачем дальше-то работать? Я разговариваю, меня понимают. Ну да, не как Шекспир, может быть, значит, витиевато, или Александр Сергеевич, но достаточно. И казалось бы, что в этом направлении делать еще? Да нечего больше делать. Я понимаю, меня понимаю, достаточно. Так вот, друзья, недостаточно. И только лишь продолжая работать на каком-то вот этом уровне расчистки, вдруг начинает доходить, что в нашу членораздельную речь функций входит много больше, чем просто болтать друг с другом. Что некие таинственные процессы нашей эволюции, они, знаете как, упираются именно в нашу речь. И мы просто не в состоянии понять неких тайных рычагов могущества, пока у нас, ну, как бы наша речь не развита. То есть получается очень интересная вещь, что на определенном этапе развития вдруг человек начинает относиться к своей речи как, так же, как и относились там первобытные племена, как к магическому действию. Вы все читали сказки. Вы все помните, что для того, чтобы осуществить магическое действие, надо там что-то сделать и сказать, скажем, абракадабра. Или еще что-нибудь, заклинание. Но мы все это считаем чушью. Мало ли, что там понапридумывали эти первобытные люди и так далее и тому подобное. Так вот, как ни странно, первобытные люди были ближе к истине устройства нашего внутреннего естества, чем мы сейчас, в общем-то, просвещенные люди. И доходить это начинает только лишь после того, как человек очень долго занимался йогой, в значительной степени расширил эту дорогу, и после этого начинает до него доходить, что потенциал, заложенный в каждом произнесенном слове, гораздо больше, чем просто треп, значит, с себе подобным существом на какие-нибудь там абстрактные темы о погоде или там о спорте. Но мы пока этого не понимаем, поэтому мы не развиваем это. А если в силу каких-то причин человек развивает, то потом до него начинает интуитивно доходить, какое могущество заложено в каждом произнесенном слове. Так вот, вот это вот отрицательная сторона мантра-йоги, что несмотря на простоту использования этой науки, а обратная сторона, которая не дает нам использовать эту науку, это наша тупость. А тупость – вещь очень коварная. Наша тупость коренится в нашем неведении, в такой эдакой сонной одури, в которой мы время от времени по жизни пребываем. А что это мне рот раскрывать? А что это я должен языком своим болтать? Лучше я помолчу спокойненько. И вот человек молчит и не дает определенных импульсов разуму. Разум не развивается, а если он не развивается, он не осознает, что заложено вот в речи. И вот такой вот как бы круг. И порвать эту практику порочную, недооценки того могущественного инструмента, который есть в руках у каждого из нас, и призваны вот такие семинары, как наш вот теперешний. Почему? Потому что все, что я вам говорю, я придумал не сам. Это все учение, древнейшее учение, которое называется мантра-йога и передано нам учителями человечества, которые не то что дорогу прорубили в этих джунглях, а полностью эти джунгли уничтожили. И они понимают, как работают слова. И они говорят нам: да, друзья, вы еще с пренебрежением относитесь к своей речи. Вы постоянно, значит, сравниваете человека, произносящего там слова, с попугаем бездумным и так далее и тому подобное. Но вы не видите всего, что заложено в каждое произнесенное слово. И мы в дальнейшем поговорим насчет теории этого вопроса. Теория, еще раз, очень сложная. Так вот, я рад донести до вас это послание от учителей йоги о том, что над голосом надо работать. И чем больше вы будете работать, тем лучше для вас будет во всех смыслах этого слова. И в обычной жизни, и в духовном плане, и в сверхдуховном плане, в каком угодно. Вы еще пока не чувствуете этого потенциала, потому что степень загрязнения вашего разума еще слишком велика. Но если вы будете работать, где-то, если угодно, поверя на слово учителям йоги, то рано или поздно до вас дойдет. А вот если работать не будете, будете идти вместе с неспешным человечеством и из жизни в жизнь потихонечку эволюционировать, то есть медленно и печально. Поэтому самой основой, вот что бы я хотел, чтобы вы вынесли, я буду сейчас говорить много полезных, интересных вещей про мантра-йогу, самых таких захватывающих и так далее и тому подобное, но все это чушь по сравнению с одной этой мыслью. Друзья, начинайте практиковать. Понимаете вы это, не понимаете вы это? Ну, если бы вы понимали, вы бы уже давно это делали. То есть вот эта мысль должна быть основная с нашего семинара. Если вы так и выйдете, как обычно, ну, человек там прочитает какую-нибудь умную книжку, восхитится, ой, как замечательно, ой, как здорово, а через две недели забыл. Или там посетил он семинар. Ну, что там греха таить, это же очень часто. Приходит человек на семинар, посетил его, раз захватило, раз что-то вроде даже интуитивно открылось. Ну, месяцок как-то он это побарахтался, а потом жизнь придавила, забыл про все. Через год его спрашиваешь: ну что, как? А никак. А я не делаю ничего. Так вот, то, что вы должны вынести, самое главное из нашего семинара сегодняшнего. Хватит ждать. Хватит. Это сокровище, которое у вас в руках. Это такой инструмент, который вам поможет решить такое количество жизненных проблем, о которых вы и не догадываетесь. Подавляющее большинство вот тех там учеников, которые изучают мантра-йогу, точнее уже изучили, одна всего лишь мысль по прошествию лет у них возникает. Почему мы не знали этого раньше? Мы сделали столько глупых ошибок. Мы бились в закрытую, что надо, в стену, когда была рядом открытая дверь. Мы старались сделать себе карьеру, у нас ничего не получалось. Мы хотели преуспеть в бизнесе, значит, наши подчиненные нехорошо с нами поступали. Да. Вот, мы хотели заняться этим пятым, десятым, и везде, знаете, как болото. Вроде едешь, но увязаешь в каких-то обстоятельствах жизни, в каких-то недоработках. Действительно, как этот самый, это тоже мое сравнение, как этот бульдозер на болоте. Вот он вроде крутится, но все глубже, он бульк и утонул, и все. И вот так все наши начинания, самые... У нас вот такие честолюбивые планы. С завтрашнего дня, значит, сделаю прорыв в жизни. И раз, и где-то это все завершилось. Так вот, это самое главное. Еще раз, тот факт, что мы не понимаем, мы не практикуем мантра-йогу, говорит только лишь об одном, о степени неразвитости нашего разума. Если же мы начинаем практиковать мантра-йогу, со временем разум также начинает оттачиваться, и мы сперва вскользь, интуитивно, а вот, скажем, попрактиковал, и действительно что-то случилось, заработало, мы уже как-то с большим доверием относимся, потом сильнее, и потом только до нас начинает доходить. Но что бы вы ни испытывали, опять же, чтобы я вам не внушил комплекс неполноценности, значит, в слабости вашего интеллекта, я хочу такую, как бы, подсластить эту горькую пилюлю, я вам могу сказать, что, наверное, по земному шару не так много людей найдется, кто действительно понимает мантра-йогу. Ваш покорный слуга ее не понимает до конца. Я, конечно же, понимаю что-то гораздо больше вас, почему иначе бы я не вел этот семинар, но мне до всеобщего понимания, как до луны. А вот людей, которые бы сказали бы ко мне, пришли и сказали, вот ко мне приходит человек и сказал, я знаю мантра-йогу. Или иногда я слышу такие фразы, я знаю, как эта мантра работает. Или еще такую фразу, да, я практиковал эту мантру, значит, я уже ее отработал. Я понимаю, что это всего лишь словосочетание речи. Но если понимать формально, то я должен тут же упасть, как вы понимаете, в ноги этому человеку и попросить его стать моим высочайшим учителем. То есть, эта тема одна из самых сложных в интеллектуальном осознании. Но мы коснемся еще этого чуть попозже. Итак, у нас есть наша речь. Мы можем произносить слова. Кто-то больше, кто-то меньше. Более того, есть определенные слова или словосочетания. И если мы начинаем практиковать эти особые слова или словосочетания, которые называются мантры, то мы волей или неволей начинаем практиковать мантра-йогу и запускаем этот грандиозный механизм действия мантр, действия вибраций. И никто не мешает начать заниматься это с завтрашнего дня. На завтра понедельник. С понедельника. Никто не мешает. В чем же мы нуждаемся? Мы нуждаемся в неком первом толчке. А, собственно говоря, а чего делать? Да, вот мы убедились, такая грандиозная наука, так замечательно. А что делать конкретно? Ну вот и сейчас я начну, так это по пунктам, говорить, что делать конкретно. Но прежде чем я начну это делать, у кого какие вопросы? Да, пожалуйста.
А мы будем говорить по связи мантры с религией?
Связи мантры...
и религии. Да, если дальше будем, то я похоже бы задал.
А если нет, то... Вы знаете, на самом деле у нас в среде йогов есть такое неписанное правило. Очень жесткое на самом деле, но внешне мягкое. Мы не лезем в такие вещи, которые религия, наука и медицина. Значит, почему? Потому что... Знаете, в религии это мы касаемся каких-то очень глубинных переживаний людей. И здесь можно каждым неуместным словом, что называется, оскорбить слушающего. Потому что ему, может быть, там высшее открылось. А ты начинаешь какие-то вещи там говорить, что вот там эта молитва состоит из таких-то мантр, там, а это. Хотя я могу действительно провести некую параллель между религиями, ну и тем, что в религиях называется молитвой и мантра-йога, я могу это сделать. Но это крайне деликатная тема. Почему? Я боюсь это делать не тактично. Не тактично. Поэтому, мы всегда дистанцируемся. Но, с другой стороны, если возникает вопрос, я постараюсь на него ответить. Так вот.
Вопрос
да.
В том, что вот это, йога не религия, это понятно, да, заниматься. А когда, как, например, истинно верующий человек должен настраиваться на мантру, если он хочет изменить мусульман, да, и начинает практиковать мантру-йогу. И призывает там Вишну или Лакшми, или что-то, да? А как он настраивается? Если он их не воспринимает, он верит,
что там идет. Вы знаете, да, вот здесь я понимаю, да, вы немножко, вы правильно сказали, но понимаете, здесь в чем дело? Вот поэтому йога и дистанцируется. Вот именно по этой причине, что к нам приходят сюда мантры, которые действительно очень четко ассоциируются с именами богов в других религиях. Вот как вы правильно упомянули. Да? И это, к сожалению, данность на сегодняшний момент в Индии, что там настолько переплелась мантра-йога с местными религиями, точнее, там множество религий. И настолько плотно переплелось, что когда это приходит сюда на Запад, то все воспринимают мантры как поклонение другим богам. А йога говорит следующее. Действительно есть такое, так называемые мантры имен. Они могущественные, никто не спорит. Но помимо мантр имен есть мантры энергии и мантры сознания, которые даже близко нельзя назвать, что они имеют близкое отношение к религиям. Поэтому мантра-йога не сводится только лишь к тем мантрам, где упоминаются вот те божества, о которых вы сказали, которые могут как-то поставить в неловкое положение представителей других религий. В мантра-йоге полным-полно мантр, которые, они вне религиозны. Они не имеют отношения к той или иной религии. Они сами по себе. Очень много мантр, состоящих так называемых биджа-мантр. Они не имеют перевода. Они определенные вибрации, произнося которых, они даже физически заставляют резонировать наше физическое тело в неком таком ритме, который даже на физическом уровне осуществляет, как если бы это был массаж, понимаете, да? Вибрация такая, терапия, да? То есть вибрирует тело, и там кровь, лимфа внутри человека начинает как-то лучше работать, поэтому никакой связи прямой с какой-либо религией нет. Это, если угодно, чисто такое физическое действие. Поэтому мантра-йога, еще раз, поэтому она не сводится к религии. Теперь, что же касается мантр, действительно имен, о которых вы упомянули, если человек исповедует другую религию. Да очень просто. Ведь фактически, если человек исповедует ту или иную религию, то все там молитвы, они как раз и состоят, это как раз и есть мантры имен. То есть, по сути дела, любую молитву можно свести к мантра-йоге. Сказано там, «Отче наш читай», да и ради Бога. Или там еще какие-нибудь, священные стихи, повторяй, в разных религиях или в разных течениях религии, там разное это самое. И вперед. Но если ты это будешь делать осознанием тех фундаментальных принципов, о которых нас учит мантра-йога, ты просто быстрее достигнешь результат. Поэтому тема религии всегда очень такая, очень деликатная. И сейчас такой всплеск интереса к религии, он вызван в большей степени, политиками. Политики уж больно любят... Это фактор воздействия на людей. Если там я объявляю, что я там представитель такой-то религии, как там США, да, там у них каждый президент, у них вообще в принципе не может стать президент атеистом. Почему? Он потеряет часть своего электората. Верит он, не верит, он все равно на публике будет говорить, что верит. Почему? Если он скажет нет, от него сразу же отвернутся, его просто не выберут. Поэтому это такая, в общем-то, скользкая тема, и йога всячески от этого дистанцируется. Я ответил на вопрос. Да. Еще какой-то был. Больше вопросов нет. Да, еще раз напомню. Много индийских учений проникло в том числе и в нашу страну, и они иногда называют себя йогой. Но при более близком рассмотрении очень трудно определить, является ли это йога или это является какой-то религиозный культ. Уж очень это как-то там у них непонятно. Вроде они говорят, что у них йога, а копни глубже, так это как-то смахивает на какую-то религию. Йога не против религии, йога за религии, если они помогают людям. Но все-таки йога – это наука самопознания. И она строится на своих неких принципах, не противоречащих религии, но в то же самое время и не зависящих от религии. То есть человек любого вероисповедания может заниматься йогой. Более того, если человек вообще атеист, он тоже может заниматься йогой. Человек, который не знает, то ли он атеист, то ли он что-то верит. Знаете, это как пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть, пока жизнь хорошая, он атеистом. Раз прижало, он побежал, свечки ставить куда-то, да? И даже и таким людям помогает йога. Почему? Потому что она не занимается этими вопросами. Все, да? Идем дальше. Вик, мы где-то минут в 6 часов мы сделаем перерыв на чай. Значит, так вот, мы начинаем эту тему. Что же вам надо делать конкретно? Много книг написано о теории йоги, там, о пользе. А что вам надо делать конкретно? Так вот, самое первое, что вы должны, с чего вы должны начинать, это выработать внутри себя новое отношение к словам и к своей речи. То есть, грубо говоря, постоянно размышлять над этой темой. И отслеживать свои состояния в зависимости от того, говорили ли вы много, говорили вы мало, как вы говорили, что вы говорили, с какой эмоциональной окраски вы говорили. Пример. Вы, подобно мне, сидите и читаете лекцию, что называется, как попугай, без умолку, и удивляетесь, почему вас еще хоть кто-нибудь слушает, да? Сами про себя. Потому что уже самому надоело свой собственный голос, как его еще другие слушают. Потом, по прошествии лекции, вы для себя осознаете, вот я говорил столько-то, говорил в таком ключе, и какое мое состояние после этого. Отмечаю, как работает разум, как работает тело, как работает... Меня кто-то спрашивает, какая моя реакция? То есть вы замечаете эти нюансы. Другой пример. Дома с женой вы скандалите, бьете посуду, хорошо, до мордобоя не доходит, но вот-вот дойдет. Все, уже, значит, Рубикон перейден, уже все вдребезги летит. Вы, значит, переходите с такой грозной речи на крик, с крика на визг. Соседи не знают, то ли милицию вызывать, то ли вы так развлекаетесь. Вот, значит, вы поругались, потом этот эмоциональный, значит, этот самый настрой ушел. Вы поняли, что там, скажем, ваша жена и ваш муж самые прекрасные люди на свете, успокоились их и поцеловали. То есть вот такое, значит, прекрасное времяпрепровождение, но этому препровождению была какая-то деятельность речи. Отметьте для себя, что вот вы ругались, скажем, а потом бац, кончилось желание ругаться. Вы бы еще бы дальше поругались, а как бы сил уже просто нет, и как-то, и уже то, что вас задевало, обижало, как-то на второй план отошло, вы как бы устали и забыли. Это как ребенок, у которого, значит, там игрушку отобрали, сперва плакал, потом что-то надоело плакать, тут много других игрушек, и забыл про них. Да, вопрос. Пожалуйста.
А в этой деятельности речи что отмечается? Что было сказано или как было сказано?
Вот, хорошее, очень, я бы сказал, даже ключевое замечание для вашей дальнейшей работы с голосом. А в речи важны все составляющие. И что было сказано по информационной наполненности, и как было сказано. И вот в этом как раз еще одна тайна заключена в воздействии нашей речи на наш разум. То есть играет роль иногда даже не то, что сказано, а как сказано. В дальнейшем мы коснемся и этого. Итак, самое первое, с чего вы начинаете, с понедельника. Какое у нас завтра число?
29.
Вот, с 29 сентября, что каждый начинает? Значит, начинает с того, что все, его жизнь поделилась на два периода. До того, как он слышал про мантра-йогу, и после того. Вот, это такой, знаете, переломный момент в положительном смысле в вашей жизни. А вы начинаете отслеживать свое состояние от произнесенных речей. Вот если у кого-то есть такая привычка вести дневник, она бывает крайне полезная, потому что она структурирует переживания. Собственно, даже важно не то, что будете ли вы потом читать этот дневник или не будете читать этот дневник, но в момент написания вы как бы расставляете точки над «и», что вот было такое состояние и к такому пришло. То есть в вашей голове вот эта причинно-следственная связь начинает отрабатываться. И так вы потихонечку начинаете набирать свои внутренние интуитивные ощущения от того, что и как вы говорите, и последующих состояний, ну, вашего разума, вашего эмоционального состояния. Это первое, с чего все начинается. Второе. Вы ничего не ждете и начинаете практиковать упражнение голосом с завтрашнего дня. В дальнейшем я коснусь этой очень таинственной темы, которая называется пробуждение мантры, или, значит, когда мантру мы не просто, скажем, выбираем сами для себя и начинаем практиковать, а когда нас посвятили в нее, или когда нам дали передачу той или иной мантры. Это очень грандиозное событие, очень серьезная вещь, но... Да, и многие люди не практикуют мантру, а ждут, пока, значит, это с ними случится. Друзья, это одно из самых опасных заблуждений, что придет гуру с Гималаев и посвятит вас в вашу личную нужную вам мантру. Вы так будете ждать до следующей жизни. Почему? Да не придет он, пока вы не сделаете свою часть работы. Помните эти многочисленные байки о том, что прежде чем дать эликсир знания, ученик должен приготовить сосуд под этот эликсир знания. Просто в пустоту его выливать никто не будет. Также и человек, который еще ни ухо, ни рыло над собой не поработал, но уже претендует на то, чтобы ему дали супер там сильную магическую мантру, ну, не встретит понимания со стороны учителей. Это нарушение второго принципа йоги. Принципа нерастрачивания сил понапрасну. Это бесполезно. Бесполезно давать, если человек не готов это принять. А чтобы готов был это принять, он должен какие-то шаги сделать сам, самостоятельно. Так вот, каждый из вас не ждет гуру с Гималаев, который посвятит его в мантру, а начинает уже практиковать определенные мантры, самые общие, самые такие вот, как говорится, общеоздоровительные уже сам. А вот когда он попрактикует, как говорит йога, готов ученик, готов и учитель, как рояль в кустах, найдется гуру, который вас во все нужные вам мантры посвятит. К сожалению, я сейчас становлюсь все больше и больше свидетелем такого факта, что люди... что-то узнали про мантра-йогу, и вот косяками бродят туда-сюда, ищут нужную им мантру, точнее не просто мантру, а еще того бы человека, который бы дал им передачу в эту мантру. Ну, в общем, вместо того, чтобы практиковать, они занимаются вот этим вот непонятно чем. Так вот, ни один вменяемый учитель не будет опережать события без крайней на то необходимости. Поэтому с мантра-йогой надо начинать работу. Итак, что вы будете завтра, с какой мантрой вы будете работать? А вот с той, с которой мы сегодня начали наш семинар. Вы будете петь мантру А, затем вы будете петь мантру О, потом мантру У, потом мантру М, а потом все эти вместе мантры в единой мантре, которая будет звучать как АОУМ или знаменитый йоговский ОМ. Иногда его называют сладкий ум. Да, пожалуйста.
Насколько громко?
Сейчас я как раз коснусь это. Я вот сейчас, еще раз, я хочу, чтобы эта часть нашего семинара прошла именно не в теоретических размышлениях. Это все-таки аксиоматика йоги. Значит, это в большей степени изучается на курсах по подготовке преподавателей. Мы изучаем аксиоматику. Бог знает сколько времени, и все равно никто ничего не понимает. Да? Ну, я шучу, конечно, да, но это очень тяжелая тема, поэтому я не хочу ваше время тратить. Начнете работать над собой, узнаете и теорию. А сейчас как раз моя задача дать практику. Итак, как громко вы начинаете практиковать? Следующий. Так громко, как только можно, не беспокоя при этом окружающих. То есть вы понимаете, если я, скажем, живу в хрущевке, где на 5-м этаже чихнешь, а на 1-м этаже тебе говорят «будь здоров», и я начну практиковать, значит, мантра-йогу, реветь как кашалот, то я не найду понимания у остальных жильцов. И помимо положительной кармы от этой мантры, заработаю массу отрицательной кармы от... Да, да, то есть начнется стуком батареи, потом в стену, потом в дверь. В общем, эта тема достаточно важная. Именно по этой причине мы понимаем, что нет у обычного человека, если у вас нет дворца на Рублевском шоссе, где у вас специальная комната, обитая войлоком, значит, где вы, что называется, отрываетесь по полной, если у вас не настолько положительная карма, а точнее, на самом деле, это вещи не коррелирующие. Я рассказывал время от времени момент, что один тоже джентльмен такой, все себе дворец для йоги строил. Строил, что-то года 3-5 построил, а потом просто расхотелось заниматься йогой. То есть, для этого мы проводим время от времени, сейчас, точнее, начнем проводить, мы до этого не могли по ряду причин, это йога-ретриты. Йога-ретрит – это когда очень-очень много практики. Вот сейчас у нас семинар по йоге – теория, а ретрит – это практика. Вот вы 6 часов или что-то около этого будете благим матом орать в этих стенах, благо здесь, по, что называется, тибетским каноном метровые стены. Знаете как, храм, он же сейчас у нас современная строительная технология, в принципе, может там домики из фанеры строить. А по, значит, канонам для каждой практики там толщина стен должна быть определенная. Там, начиная, видите, вот в окне сколько там, наверное, сантиметров 90, наверное, меньше, 80 точно. Неважно. То есть, если даже вы будете здесь орать благим матом, соседи не будут на вас жаловаться, они вас не услышат. А вот если дома также начнете орать, могут возникнуть неприятности. Так вот, самое главное, что начинаете вы изучать и практиковать мантра-йогу исключительно вслух. Исключительно вслух, исключительно так громко, как только можно. Пожалуйста.
Я его практикую гайки мантру. Угу. 4 погодных. Я, в принципе, работал вслух. Довольно-таки долго не работал. Как бы я практически не читал. Не только мне давал, да, я поднять, что решил прорабатывать. И, соответственно, там написано, то, что для себя надо прорабатывать.
Я коснусь этого, да. Действительно, после того, как вы работаете, то есть мантру можно повторять 3 способами. Вслух очень громко. Вслух еле слышно бормотать. И умственно про себя. Соответственно, еле слышно считается более сильный вариант повторения, а умственное вообще сверхсильный. Но, друзья, для того, чтобы уметь повторять ее умственно, степень концентрации и ясности разума должна быть кристальной. Мы просто не в состоянии повторять умственно. Мы повторяем умственно, а на заднем плане бегают другие мысли. Поэтому вариант, когда мы умственно повторяем, а сзади бегают другие мысли, по степени концентрации на мантре оказывается много слабее, чем когда вы орете благим матом, и у вас просто сил не хватает на какие-то там посторонние мысли в голове. Знаете, это глаза на выкате. Я шучу, конечно, да? Вот, поэтому... То есть, с одной стороны, формально все это честно, но с другой стороны, друзья, давайте будем реалистами. Мы пока еще с вами не дошли до той степени концентрации, когда в голове нет никаких мыслей, кроме одной мысли, скажем, Гаятры, да, которая вот только лишь она. На заднем плане промелькают самые разные мысли. А? Ну или шепотом, или про себя, неважно. Поэтому... Начинать надо от грубого к тонкому, и поэтому начинать надо вслух. Итак, мы делаем перерыв на 15 минут, в течение которых пьем чай, общаемся друг с другом, веселимся, радуемся жизни. Через 15 минут мы продолжаем. Да, так вот. Значит, просад покушали, нет? Вот, вот типичный такой момент. Значит, это наши друзья кришнаиты кормят всех. Кстати, они, вот их основной их текст, то есть вот кришнаиты, основной их текст это Бхагавад-гита. И как ни странно, в Бхагавад-гите очень хорошо описаны много разных йог. Значит, чем они знамениты, кришнаиты, по всему миру и в нашей стране? Ну, тем, что они, значит, ну, кормят бесплатно людей, это очень-очень здорово. А вот то, что вы видели сейчас, это называется прасад. То есть это еда, которую они преподносят высшим. Но так как высшее они понимают как Кришну, вот это вот еще раз говорю, вот это очень такая тема, то прежде чем эту еду как бы сделать, ну вот что, чем отличается обычная еда от вот этой еды прасада, да? Тем, что они ее как бы предлагают высшему. И якобы, ну это такая вещь, да, что высшему предлагаешь, и она как бы освещается. А вторая часть, это над этой едой должна быть прочтена мантра. Мантра. То есть, когда человек читает мантры, он вокруг себя генерирует эти вибрации, все, что находится рядышком, пропитывается этими вибрациями, ну в данном случае еда. Поэтому вот эта еда, которая пропитана этой мантрой, считается очень, ну, благотворной, полезной и целебной. Мантру, которую они используют, это так называемая маха-мантра. Вы все, вероятно, ее слышали. Она звучит как там Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. На самом деле, одна из самых сильных мантр. Другое дело, что иной раз у западного человека создается предубежденное отношение. Почему? Ну, слишком часто ее поют, иногда поют на улицах. И, знаете, здесь вот такой закон ассоциативных связей. Как бы, ну, людям кажется, что, ну, раз это поют, значит, это там работает или не работает. Но это одна из самых сильных мантр. И если эта мантра пробуждена, она поистине может делать вообще могущественные вещи. Другое дело, конечно же, из многих тех, кто ее поет, до пробуждения еще достаточно долго. Но, тем не менее, обратите внимание. Вот, скажем, у тех же кришнаитов это очень важная составляющая часть вообще всей их организации. Все кришнаиты, хотя бы немного, практикуют эту мантру. И это крайне благотворно сказывается на каждом кришнаите. Более того, злые языки утверждают, что не будь этой маха-мантры, никогда бы такая организация не могла бы возникнуть. То есть она бы не сохранилась, она бы раздробилась. То есть вот энергия этой мантры и позволяет им все делать. Вот. Но мы идем дальше. Итак, мы с вами рассмотрели более практичные теперь вопросы. Теперь дальше. А какие бывают еще мантры помимо Ома? И какие мантры можно было бы вам практиковать? Конечно же, начинается все с Ома, чтобы хотя бы почувствовать вкус мантр. Но Ом, мантра Ом, слишком уж универсальная. Она такая же универсальная, как и вся Вселенная. Грубо говоря, эта мантра дает всего и сразу, но понемногу. И это не всегда бывает для человека приемлемо. Иногда человеку хочется чего-то побольше конкретного, а всего остального поменьше. И вот тогда возникают другие мантры. Напомню вам классификацию еще раз мантр. Мантры бывают мантры энергии, мантры сознания и мантры имен. Также мантры делятся на мантры духовные, преимущественно, духовные, да, мантры материальные, или по-другому меркантильные, или по-другому мирские, вот так еще их иногда называют. И, наконец, мантры смешанные. Итак, материальные мантры в первую очередь решают ваши материальные какие-то проблемы. Опять же, квартира пятикомнатная с видом на Кремль. Это, конечно же, больше попадает под категорию материальных желаний, нежели под категорию познания высшего Я или Вселенной. Есть другие мантры, они целиком духовные. То есть, практикуя их, человек в первую очередь получает какие-то духовные прозрения, свершения, а про материальные ничего не сказано, может вообще их ничего не получать. И, наконец, есть третья группа мантр, которая через выбранное материальное дает духовное. То есть, хочу познать высшее через богатство. И практикую специальную мантру, чтобы богатее, при этом понимая высшее. Чтобы богатство пришло не как в том анекдоте, знаете, нажито махом прожито прахом, а хочу, чтобы приходило так, чтобы я осознавал высшее. Почему нет? Почему бы не прожить такую жизнь? Или хочу, чтобы высшее мне открывалось через искусство или творчество. Хочу творить и через это познавать высшее. И вот как раз этот третий тип мантр наиболее распространен, наиболее безопасен, наиболее приемлем. Потому что материальные мантры не гарантируют вас от провала в жизни. Ну, получите вы эту квартиру. А вдруг вам там жить не захочется? Или у вас там осознание того, что все бренно, придет и отравит ваше существование. Чисто духовные мантры. Действительно, вы можете преуспеть в чистой духовности, но вам, прошу прощения, есть нечего будет, жить негде. Ну, если у вас соответствующая негативная карма. То есть это будет вас отвлекать. В древности по-разному с этим боролись. Некоторые практиковали исключительно духовные мантры и вели такой странствующий образ жизни, питаясь подаянием. Кого-то одна мысль это пугает, что я должен там ходить и милостыню просить. Ну, пугает, так и не надо. То есть никакой жесткой необходимости в этом нет. Так вот, наиболее распространенные и подходящие для всех это именно эти мантры, смешанные, где вы постигаете высшее через конкретное. Теперь, что касается самих мантр. Итак, есть мантры сознания. В них самое главное – смысл этой мантры. Есть мантры энергия. В них самое главное – та вибрация, то есть тот звук, который вы произносите. И есть самые могущественные мантры, мантры имени. В них в равной степени присутствуют и энергия, и сознание, поэтому до известной степени можно коверкать произношение, и до известной степени можно не понимать вообще совершенно смысла, но прекрасно получать результат, то есть это делает их более так широко распространенными. Ну и, наконец, есть мантры прямого действия и есть мантры защиты от дурака. По всему миру распространены мантры защиты от дурака. Мантры прямого действия практически в широкой публике неизвестны. И слава Богу. Ну, аналогия такая, да? То есть, есть мантры, которые вам заведомо не повредят. Есть предметы, которые вам заведомо не повредят. Они безопасны. Скажем, килограмм картошки. А вот килограмм радиоактивного плутония давать вам руки, а вы не знаете, что с этим делать, да, крайне опасно. Вот точно так же и эти мантры. То есть одни мантры в принципе не в состоянии причинить вам никакой вред. Потому что в них заложена очень жесткая защита от дурака. Они просто не будут действовать, если практикующему угрожает какая-то опасность от результатов его действия. А есть мантры прямого действия, они будут действовать вне зависимости от того, какой вы получите результат. То есть что-то не додумал, сам дурак. Значит, 99,9% всех жизненных ситуаций, а может быть даже и этих девяток куда как больше после запятой, это мантры защиты от дурака. Они дают все, что надо среднестатистическому человеку для его духовного развития и для счастливой жизни. Мантры прямого действия очень редко, когда кому-либо бывают нужны, но иногда бывают и нужны. Опять же, это тоже своего рода, ну, такой, знаете, ракетная бомба, не ракетная, ядерная бомба. То есть вот сейчас ядерные бомбы у нас стоят в арсенале. И не дай бог мы когда-нибудь их применим. Не дай бог. Но должны быть. Вот примерно та же самая аналогия, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий по поводу своей безнаказанности в отношении там учения йоги. В йоге есть прекрасные арсеналы, которые могут справиться с очень-очень серьезными проблемами, но не дай бог, если хоть кто-нибудь когда-нибудь возьмется за их применение. Поэтому эта вещь, они как бы, само их существование, этих мантр, некоторые очень грозные, очень мрачные, оно предполагает, что их никто никогда использовать не будет. Но и без них тоже, без них существует риск, что майя или там дурная карма вывернется так, что начнет творить всякие непотребства. Это надо будет непотребство как-то останавливать, прекращать. И вот этот как раз один там на 400 миллиардов случаев как раз и понадобится. Что же касается, значит, обычных мантр защиты от дурака, ну, они тоже разные бывают степени по концентрации действия. Есть более размытые мантры, есть менее размытые, более сконцентрированные мантры. Ну, как вы понимаете, меркантильные, ну, как говорится, мантры, которые дают вам обычное там богатство или преуспевание, они не заботятся о вашем духовном развитии. Точно так же, как и духовные мантры не будут заботиться о вашем материальном развитии. Ну, так они сделают. Поэтому каждый из себя для себя выбирает по мере сил, по мере необходимости ту или иную мантру, с которой он будет работать. Значит, что делаете вы? После того, как вы хотя бы немножко убедитесь в том, что действительно мантра-йога это не фикция, не придумка и не мистификация. Но убедитесь это на своей шкуре. Ну, то есть начнете как-то доверять этому. И если у вас есть те или иные проблемы, можете смело использовать те мантры из любых открытых источников, которые позволят вам эти проблемы решить. Это узкоспецифичные мантры, они публикуются кое-где. Значит, это мантры, как правило, смешанные мантры. Там, а эта мантра смешанная, она заключается в том, что она состоит из элементов мантр энергии, из элементов мантр сознания и из элементов мантр имени. Вот в частности, маха-мантра Хари Кришна, или, скажем, Гаятри-мантра, или множество других мантр, они как раз и попадают под категорию мантр, которые собраны из трех групп других мантр. То есть это такое сложное достаточно, или изящное построение, которое содержит в себе и элемент сознания, и элемент энергии, и элемент имени. Ну, в частности, вот в Маха-мантре, значит, слово Кришна, явные указания на мантру имени. Хотя некоторые говорят, что одновременно там же заключены еще и элементы сознания, мантр сознания, и элементы мантр энергии, если разбить это слово на слога. И действительно очень интересно читать вот, на санскрите, письмо на санскрите, у них нет таких явного разделения на слова. То есть там все идет общим потоком. И ты в зависимости от контекста делишь на кусочки. У тебя получается, скажем, одно значение. Но если ты поделил на другие кусочки, может получиться совсем другое значение. То есть в этом прелесть санскрита. Да, так вот, в дальнейшем, как только вы поймете, что у вас есть необходимость в более конкретном действии мантры, вы выбираете нужную мантру и начинаете над ней работать. Начинаете над ней работать, или по-другому говоря, начинаете ее пробуждать. Вы не ждете, пока гуру с Гималаев придет и посвятит вас в эту мантру. Вы, конечно же, попытаетесь поискать того человека, кто может посвятить вас в ту или иную мантру, но, как показывает практика, вероятность, что вы найдете такого человека, близка к нулю. Поэтому вы берете и начинаете сами работать над этой мантрой, еще раз, из открытых источников. Практически все мантры защиты от дурака, поэтому в лучшем случае она просто не сработает. Понимаете? В худшем случае она просто не сработает, в лучшем случае вы ее пробудите, и она у вас начнет работать на всю катушку. Дело это крайне интимное, крайне таинственное, крайне никому, ну, опять же, принцип тайны там как нигде очень жесткий. Это будет касаться вашей личной мантры. Если же случилось чудо, и вас посвятили в мантру, то вам значительно сократили время практики. То есть, как если бы аналогия такая, в случае, когда вы сами начинаете пробуждать мантру, вы берете две деревяшечки и друг об друга начинаете их тереть, пока у вас огонь не загорится. Это вы сами пробуждаете. А когда вам кто-то дал посвящение в мантру, это как если бы вам дали уголек. И этот уголек вы должны раздуть в пламя. То есть и там требуется работа, но согласитесь, из уголька пламя раздувать легче, чем методом трения из двух палочек, значит, огонь добывать. Теперь дальше. Да, и вы решаете свои жизненные проблемы с помощью этих мантр. Вы их находите, вы их начинаете повторять максимально точно, как можно, как написано, или как вы там услышите, если там аудиозапись услышали. Вот. Известные огрехи допускаются. То есть есть некий коридор, в пределах которых вы можете до известной степени произносить не так, как если бы это произносил брахман, значит, в Индии во время этого ритуала. Но мантра все равно работает. Это заложено. В мантрах защита от дурака, и это заложено. Ну, я вульгарно называю защитой от дурака. То есть это сленг. Поэтому известное, мне иногда говорят, ой, а как же я буду повторять, а вдруг я там что-то не то скажу, там, или еще что-нибудь, там, небеса разверзнутся, меня покарает. Не покарает. Просто тех мантр, где действительно очень жестко нужна интонация, все-все-все, это так называемые ноты мантры прямого действия, где нет вот этой оберегающей части, вы их все равно не получите. Точно так же, как вы не получите доступ к ядерному арсеналу, скажем, нашей страны. Никто вас туда просто не пустит. Делать вам там нечего. Почему? Ну зачем вам ядерная бомба? Вот объясните мне. Вы даже продать не сможете никому. То есть эта вещь абсолютно для вас бесполезная. Поэтому эти мантры никто и не публикует. Они нигде и не распространяются. А кому они нужны? Ну если так, по-хорошему. Да никому не нужны они. Вот, поэтому мантры сейчас широко распространенные, они защитой от дурака. И можете совершенно спокойно, безопасно их практиковать, извлекая из этого пользу. Во всяком случае, те мантры, которые вот я сейчас просматриваю в открытых источниках, время от времени я интересуюсь этой темой, пролистываю, что вообще есть на этом свете. Все там чудесно. Значит, вы начинаете практиковать и решать свои личные проблемы. Будь то проблемы духовные, материальные или смешанные, какие угодно. Вот, решите все свои проблемы. Тогда и начнете делиться своим опытом по практике этой мантры с другими людьми. До тех пор, пока не решите, лучше помалкивайте. То есть мантра-йога очень позитивная наука, одна из самых безопасных в этом смысле наук. Можно практиковать ее, допустим, если у вас нет возможности сделать какие-то физические упражнения, ну, по каким-либо причинам, вы можете заменить отчасти свою практику практикой мантра-йоги, чтобы компенсировать каждодневное занятие йогой, чтобы, ну, не было перерыва. В командировку вы едете там на поезде, да, или еще куда-нибудь. То есть, ну, здесь сейчас больше мантра попрактикуете, потом немножко больше хатхи-йоги, скажем, попрактикуете. То есть, взаимозаменяемость допускается до известной степени. Вопросы?
Есть мантры, которые сопровождаются подношением огню.
Помню. Еще раз.
Мантры есть, которые сопровождаются подношением огню. Помню.
Да, безусловно, есть. Да.
И обязательно ли их делать?
Нет, наоборот есть. Есть мантры, вернее как, в практику так называемого пробуждения мантр иногда входит еще также пробуждение с помощью огня. То есть, вы практиковали мантру, сидя в своей квартире, значит, и без всяких разведения там на своем пятом этаже, и никто вас не трогал. Вот. Но есть мантры, которые, это из, вот опять же, из серии усиления по скорости их пробуждения, которые крайне полезно попрактиковать какое-то время с действительно с огненным так называемым ритуалом. Это когда разжигается костер и туда подливается масло, и при этом прочитывается, значит, эта известная мантра. Но в этом случае, как сказано и в текстах, и вообще во всех школах йоги, делай так, как тебе сказал твой учитель. Если сказал, что надо делать с хомой, значит делай. Если же нет, то нет. Но еще раз и еще раз, друзья, мантру пробуждать будете только вы сами для себя, в том плане, что даже если вам дадут посвящение в мантру, как бы раздуть это пламя, вам придется самим. И другое, самое главное в мантра-йоге, это мантру практиковать. А все остальное, в том числе и хомы, и другие ритуалы ускоряющие, в общем-то вещи второстепенные. Хотя иногда очень экономят время, там в десятки, может быть, раз. Вот. Теперь дальше. Еще вопросы?
Один маленький вопрос. А вот он практиковать по отдельным йогам на подмышке или сразу вместе?
Значит, вы сперва практикуете по отдельным звукам, а потом вместе, а в дальнейшем, ну, чтобы вы поняли, как это, из чего эта мантра состоит. Значит, мантра ОМ состоит из перетекающих гласных звуков. А потом ВО-ВУ. А М это не звук, а это не буква, а звук. Когда вы губы сжимаете, то есть это не буква М. Так называемая анусвара. санскрите с точечкой такая, вот такая у них закорючечка с точечкой стоит. Это когда был звук, я
Когда мы импульс подавляем, да?
Можно сказать так, конечно, да. Когда мы прекращаем, да, действие звука. Еще вопросы?
Вадим, человек, который только начинает практиковать йогу, он должен сам искать эти мантры? То есть, ну, грубо говоря, покупать какое-то пособие, там пролистывать, находить мантру, которую необходимо практиковать? Или он может принять от кого-то?
Да, значит, вот еще раз я хочу повторить, что откуда бы вы сейчас не взяли мантру из открытых источников, хоть там в бульварной прессе, значит, вот вы читаете мантру. Если действительно они, ну, сами не напороли что-нибудь туда лишних слогов, там бывает такая. Сейчас, кстати, такая свистопляска с нашими друзьями-индусами идет. Они, такие люди, в общем-то, оказались необязательны. Могут, например, в печатном издании одну букву на другую поменять. Так просто, не с какого-то злого умысла, ну, по разгильдяйству. У нас есть пара-тройка книжек, где так явные ошибки такие вот. Да, так вот, если вы, ну, действительно, так, более или менее уверены, что она без искажения, перепечатана, скажем, откуда-то, вперед, ходят только открытые мантры. Закрытых мантр здесь не ходят. Не ходят. Еще раз, это вы идете на рынок, и, ну, я себе слабо представляю, хотя кто его знает, да, что вы купите там килограмм там урана радиоактивного, да, там, под видом. Хотя Бог его знает, да, у нас может быть, в нашей стране, да, что угодно может быть, да. Вот. Но вопрос в том, что, ну, достаточно распространены они. Есть такая еще вот тенденция в мантрах. Как правило, действительно изучают. Если особых проблем по жизни нет, то, как правило, сперва изучают мантры, устраняющие препятствия. Мантры Ганеша. А затем мантра, значит, очень популярная после этого, ну, такой, знаете, джентльменский список из Ригведы, это мантра, побеждающая смерть, Махамритюнджая мантра. А затем или где-то сразу же это Гаятри. Гаятри очень мощная мантра. Почему? Ну, устранить препятствия, чтобы действительно препятствий не было, в том числе и на пути вашей мантра-йоги. Мантра, устраняющая смерть, а Бог его знает, какая у вас там карма. Лучше подстраховаться. А то все так тихо, гладко, но лучше действительно подстраховаться, чтобы он там только и слышно. Там что-то, значит, поломалось, там что-то, значит, это, с рельс сошло. Вот. Ну и, наконец, Гаятри. Гаятри мантра, она в этом смысле как-то более узконаправленно, там она дает и благосостояние хорошее для практики йоги, ну, чтобы вас и материальные вещи не тревожили, и знания приходили вовремя. Это все очень могущественные, очень сильные мантры, несмотря на то, что они, в общем-то, так раскрыты, везде они известны. Но, тем не менее, они очень могущественные, если человек начинает их практиковать, они не потеряли свои силы. Потому что иногда такое точка зрения, что вот якобы, что если их все повторяют, что они якобы потеряли силы. Ничего они не потеряли. Они как были в древние времена, так и остались очень мощные. Другое дело, что у нас иногда, знаете, ассоциативная связь. Я вижу там человека, который повторяет мантру, он мне не нравится. И я как бы думаю, ну раз он повторяет эту мантру, значит, это мантра слабая. Почему? Потому что мужик мне не нравится, скажем. А это ошибка. Мантра — это мантра, мужик — это мужик. Может, он ее повторяет действительно как попугай, без внутреннего вот этого. Это тогда что, если нам магнитофон не нравится, нам что, и певец, что ли, уже не нравится, который там звучит? Или, ну, то есть, это некая другая логика. Вот. Значит, мантру, когда вы начнете с ней работать, вы рано или поздно начнете ее пробуждать. И очень таинственный, мистический, очень такой личностный процесс. А вот если она пробудится, вот тогда вы это все очень четко поймете и почувствуете, и получите результат. Вот такая песня. Да, иногда человек начинает практиковать одну мантру, потом переходит к другой мантре, потому что понимает, что другая мантра ему больше, ближе по его насущным проблемам. Как правило, одна мантра бережно передает человека другой мантре. То есть человек начинает практиковать одну мантру, а мантра раскрывает его разум и показывает, что ж ты меня практикуешь? У тебя же проблемы-то другие-то. Ты вот лучше возьми там вот мою подружку, другую мантру, да? И человек как бы плавно переходит. Это нормально, это очень часто случается. Другое дело, когда человек прыгает с мантры на мантру. О, сегодня до обеда хочу стать космонавтом. Да-да, никакая у нас там мантра. Не-не, олигарх лучше. В конце концов, этим космическим туристом полечу, да? Значит, мантра денег. Не-не-не, все это значит не то. Хочу духовности, где там самая духовная, бескорыстная мантра, чтобы вообще... И вот человек начинает прыгать. И получается, что он ни одну из мантр не пробудил, ни одну из мантр не, как бы не довел до какого-то свершения, и сам постепенно теряет веру в мантры. Почему? Ну вот он, знаете, это как механизм собирать. Пока последний там болтик не закрутишь, мотор не работает. Один мотор собрал до половины, а бросил, другой буду собирать. Другой собрал до половины, а бросил, третий, да? А в результате в голове остается такой осадок, что это вообще не работает. Ни разу не работало, где гарантия, что четвертый раз работает. Поэтому каждое успешное, доведенное до конца пробуждение мантры прибавляет вам силы и уверенности, и следующую вы пробуждаете быстрее. Следующую еще быстрее. Вот. Но опять же, здесь, знаете, вот под, когда я говорю пробуждение мантры, это тоже надо понимать, ведь пробуждение пробуждению рознь. Одно дело пробудить мантру и получить квартиру пятикомнатную с видом на Кремль, это одно дело. Это, в общем-то, мелкая задача, очень мелкая. Другое дело, скажем, достичь там какого-нибудь там сверхсознательного состояния сознания. Это совсем другое дело, это там даже не измеряется в квартирах. Это на порядок из другой области. Поэтому как бы и пробуждение мантры, оно разное по силе. В зависимости от задачи, которую вы ставите, и в зависимости от своей кармической ситуации. Понятно, если у человека хорошая карма, скажем, в каких-то, в каком-то деле. Скажем, он был бизнесменом последние 5 жизней. И в этой жизни начинает практиковать мантру по усилению своего бизнеса. Но так как он и так уже в состоянии, значит, позаботиться, то есть эта мантра мгновенно усиливает все. А другое дело, что человек там 5 жизней был тунеядцем, и мало того, что тунеядцем, всех отговаривал работать. Что работа не волк, да, произведение силы на расстоянии. Вот. И многих, он мало того, что сам ничего не делал, он создал вокруг себя в прошлой жизни вот эту атмосферу, разгильдяйство. Ну, я еще раз говорю, вот я еду по этим дорогам, я вот за голову хватаюсь. Ну до чего страну-то довести-то можно? А? Ядерная держава, полмира в страхе держали-то. Ужас. Вот. И понятно, что ему надо мало того, что как бы сделать усилия, но еще и компенсировать негативную карму в своем безделии. И трудиться приходится сильнее, чтобы преодолеть негативную тенденцию карм. Поэтому, когда мне, вот тоже еще такая тема, приходит человек, говорит, хорошо, все, прекрасная наука, так, а когда я получу результат? Вот такой подход чистогана, я вам заплачу любые деньги, так, вы мне сейчас даете эту мантру, меня учите, и результат когда? Да может никогда, откуда я знаю твою карму? Чем ты занимался вообще в предыдущей жизни. Вообще не знаю, а будешь ли ты заниматься этой. То есть никто никогда никаких гарантий не давал, не дает и давать не может. В этом есть трудность известная. Почему? Ах, нет гарантий. Так это все надувательство. Кто проверит? Ну, действительно, кто? А никто не. А кто вам в душу заглянет? Никто не заглянет. Поэтому как проверить? Никак не проверить. Говорят, ладно, хорошо, давайте объективно, хочу Мерседес. Когда вот он, пускай прикатится, вот эту мантру. Ну, как правило, очень странные ситуации случаются. Иногда это действительно случается с точностью до мелочей. Только когда это случается, у человека ручки-ножки трястись от страха начинают. Потому что они в глубине души не верили, что это сработает. А когда сработало, стало страшно. Это тоже такой, знаете, эффект, что он потом, да ну вас с вашим Мерседесом, никаких мантр, буду лучше на общественном транспорте ездить. Это все, знаете, такие игры, игры нашей кармы, игры, насколько мы сами себе врем. Поэтому никаких гарантий никто никогда. Гарантии дает только Господь Бог. Больше никто не мог. А как? Еще вопросы?
У меня есть вопрос.
Да.
Две мантры можно читать одновременно в день?
То есть практиковать сразу несколько мантр в день? Да, можно. Такое допускается. Хотя, в общем-то, всегда призывают, чтобы... Ну, если две, то на одну... Меньше времени, меньше усилий, меньше концентрации.
Если, допустим, я читаю Гайатри Дианы ежедневно, а вот, угу, я знаю, «Побеждение смерти», она определенное количество раз читается.
Ну, такие подробности мне неизвестны. Про мантру, побеждающую смерть, ее, знаете, чем больше начитаете, тем лучше будет. Вот. И еще раз, вот эта тема сейчас, к сожалению, обрастает какими-то такими очень странными подробностями, как, в общем-то, и вся йога. Они иногда меня умиляют. То есть начинают какие-то правила из ниоткуда. Ну, мантра, побеждающая смерть, она на то и мантра, побеждающая смерть, что вы не знаете, когда она наступит. Какое количество раз? Если я в прошлой жизни только и занимался, что убивал брахманов, резал их, значит, как этих поросят, значит, каждый день по сотне. Вы можете представить, какая у меня карма негативная? И могу ли я ждать, там вот прочитать и, значит, на милость сидеть и ждать, значит, сработает, не сработает. Я должен как бешеный, значит, начитывать, наговаривать, чтобы упредить это все. Поэтому очень странное положение. Поэтому, значит, во-первых, я хочу сделать замечание. Вы не должны были мне говорить, какие мантры вы практикуете. Ведь я их вам не давал, поэтому это личная ваша практика. А все равно, я не имею в виду конкретику вообще. То есть, когда вы начинаете практиковать мантру, должен знать, какую мантру вы практикуете, только лишь вы, либо вы и ваш гуру, ваш учитель. Так как я вам не давал, а все присутствующие, вероятно, тоже, да, то эта тема должна быть для вас самой строжайшей тайной. А это я, ну, к сожалению, мы немножко, вот западные люди легкомысленные, мы немножко еще пока не привыкли к этому принципу тайны, но вы не должны были мне это говорить. Поэтому вот на будущее никогда ничего никому не говорите. Да, теперь, значит, в отношении, можно ли практиковать две или три мантры? Да, можно. Иногда так тоже поступают. Почему? Потому что, как-то вот, а иногда исторически складывается. Человек начал одну мантру читать, а потом эта мантра перевела его на вторую, ну и та еще осталась. В общем, бывают очень разные варианты в зависимости от вашей кармы, от вашей жизни, от ваших предпочтений и так далее и тому подобное. Бывают мантры, которые вы читаете постоянно. Бывают мантры, которые вы читаете, ну, для достижения цели. У вас экзамен. А вы бездельничали, вот у нас в йога-университете для курсов по подготовке преподавателей будет экзамен по аксиоматике йоги, сложный-сложный, страшный-страшный, я буду сидеть злой-призлой, да, а вы бездельничали все это время. Ну, тут без мантр уже не обойтись, да, но она разовая, сдали экзамен, вышли, значит, получили свою троечку с минусом. И вроде как и мантру больше не надо эту читать. В общем, знаете, такие разовая порция, да? А есть мантры, серьезная такая задача, она долго, и она читается постоянно. Вот. То есть как бы временная практика, есть. Потом есть такая еще очень полезная практика, это такая, как бы, вот утверждение. Не сойти мне с этого места, скажем, пока не прочитаю там 1008 раз там какую-то мантру. То есть такая, знаете, аскетизм, привязанный ко времени, к месту и к усилию. Или сейчас беру палатку в Подмосковье, значит, и 3 дня по 12 часов в день практикую там какую-то мантру для себя. Еще с этой, с огненными жертвоприношениями. Назначил, пока не практикую, значит, там, скажем, 12 тысяч раз. Не вернусь обратно. То есть, вот какое такое, знаете, чтобы было ощущение внутри доведенности до конца. Наметил, выполнил. То есть, вот это как уже такая составляющая из раджа-йоги, что сделал намерение, породил самскару эту намерение, выполнил ее. И вот это отношение наметил, выполнил, оно крайне благотворно влияет на весь этот процесс. То есть, себе назначил порцию, сделал. Ну, опять же, должен упомянуть, что крайне иногда благоприятное время для практики мантры – это лунные и солнечные затмения. Опять же, это описывается. Кстати, мантра «Побеждающая смерть» крайне благоприятна в дни рождения. Значит, вот день рождения наступит. Есть люди, которые не любят день рождения праздновать. Ну, а чего праздновать? Видишь, стареешь, стареешь, значит, а самадхи так и не светит. Вот. И лишний повод, что, знаете, это напоминание о твоем бездельничании. Вот. Заняться вроде нечего, а гостей собирать, так что же они тебе будут каждый напоминать про это? А, уже там какой год пошел, а ты еще тут не растворился в радуге, да? Ну ничего, ничего, подарки даже, соболезнования принесли. Значит, чтобы уж не совсем расстраивался, да? То есть заняться нечем. Вот самое время попрактиковать мантру «Побеждающую смерть», чтобы хотя бы следующий годик-то протянуть-то, может быть, за этот годик удастся что-нибудь. Вот. То есть как бы привязаны к определенным датам или явлениям в мире, практика неких мантр, тогда резко усиливается скорость, с которой вы можете пробудить мантру. Но опять же без гарантий, без всяких. Еще вопросы.
Вопрос.
Да, да.
Сейчас же эта тема мантры очень популярна, и только ленивый не учит. А я правильно понимаю, что те, кто уходит на другие семинары, они просто не практикуют, и у них хватает...
Еще раз, на какие семинары?
Ну, сейчас очень много книг по
да.
Что людям не хватает силы воли или осознания важности.
Нет, во-первых, я бы не согласился, что много книг. Книг по мантрам очень мало. Вменяемых еще меньше. С теоретической, с хорошим теоретическим обоснованием вообще нет. Более или менее приличное, ну как, не то чтобы приличное, вообще хоть что-то сказанное по теории мантр, это вот опять же Вудров. Но читать его невозможно. Попробуйте его почитать. Попробуйте. Вот есть наверху, по-моему, даже если еще не раскупили, это гирлянда букв. Не знаю, кто-то, дядька какой-то издал, перевел памятник ему, но читать это очень тяжело. Поэтому я бы не согласился, что эта тема известна. Она абсолютно неизвестна. Точнее, она известна, знаете, на уровне вот этих вот желтой прессы, вот этих вот передач по нашим телевизионным каналам, где не понимаешь, то ли ты в средневековое мракобесие попал, то ли еще где-то какие-то придурковатые там какие-то бабульки выходят, какие-то свои средства, там что-то вот я там это зелье варю, это заклинание, значит, там, ну, в общем, такая мешанина прет. Эти все яснознающие, яснослышащие, ясновидящие, это такая темная публика, которые там разговаривают про какие-то чакры, про мантры, это все у них и христианская молитва тут же, и еще чего-нибудь, и каббалистические знаки сверху. То есть это вот такой наворот. И я бы не сказал, что это способно хоть как-то человека приблизить к мантра-йоге. Потом другой раздел мантра-йоги. Ребята, как все просто, у вас, знаете, американский подход, голливудская улыбка, у вас были проблемы, у вас их не будет. Вот моя книжка, мантра за 5 минут, вот вам все, значит, самое главное улыбаться. Или, ну, тоже какая-то чушь иногда прет. Хотите много долларов, носите зеленые рубашки, зеленые штаны, потому что они зеленого цвета и одно к другому прилипает. Ну, друзья, ну о чем это речь, а? Это издевательство над здравым смыслом. Ну, как-то уж надо, все-таки же мы же, еще раз, мы же, я понимаю, в средневековой Европе, там, где все забитые, там, чума, холера, поголовная безграмотность, грязь на улицах, да, может быть, такие темы бы и проходили, ну, сейчас... Вот, поэтому я бы не сказал, что эта тема освещена. Книжек очень мало. Очень мало. Эта тема так с трудом раскрывается. Ну вот из известных, вот такие столпы, как вот школы, вот традиции Рамакришны, Вивекананды. Там хоть какое-то упоминание о аксиоматике, теоремы. Это таинственно-мистическая школа Шивананды. Там что-то есть, там... Ну, я не буду всех перечислять, да, а в основном-то ведь на самом деле разговор ни о чем. Причем, ладно бы еще хотя бы какие-то практические моменты. Там, делай то, то, пятое, десятое. А то ведь вообще непонятно о чем. Поэтому это стало, знаете, такая тема, новокоммерческая тема. Она вот, ну, знаете как, вот есть люди, Заняться им нечем. Хочется заработать денег. По-легкому. Приходит какая-нибудь тема с Востока. Они хоп, за три дня, за три ночки, значит, прочитали книжечку. Хопаньки, специалист по фэншую. Ландшафтный дизайн со всеми этими. Бешеные деньги назначают за свои услуги. Консультационные, как они их назначают. Раз, все, фэншуй ушел. А вот давайте что-нибудь еще там, какую-нибудь там другую там борьбу нанайских мальчиков придумаем. Тут же эти специалисты, они мгновенно переквалифицируются, значит. И вот сейчас пойдет мантра, я вас уверяю, как только станет популярная, под каждым углом будет гуру по мантра, будет посвящать в мантры не меньше, чем там за $1000, значит, за каждую букву. Вот, да, с посвящением, обряд будет таинственный, в общем, все как надо. Причем он вас будет запугивать, не дай бог, там интонацию. В общем, они вас обработают по полной программе. Ну, вы понимаете, это способ выкачивания денег. Но это никак не наука мантра-йоги. Поэтому еще раз, я не соглашусь, что ее, во-первых, знают, во-вторых, если знают, то знают вменяемо, а в-третьих, знают практически. Единицы. А те, кто даже хоть немножко соприкоснулся, они как-то все готовятся попрактиковать, не попрактиковать. Да, и на еще вопросы.
Вадим, скажите,
да.
А вот существуют
сейчас
записи мантры, в частности, сколько?
Вполне, вот я кое-какие слышал, вот, вот давайте так, есть тексты, как говорят, мантры по-разному, есть мантры под музыку, берут мантру и на разные темы ее начинают петь. Нормально, можно, в принципе.
Это можно использовать во время...
Да, 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 да.
Единомышленники.
Ну, понимаете, здесь как бы такая двойная тема. Первая, это когда вы с единомышленниками собрались и выбрали мантру для практики с единомышленниками, это одна составная часть. Другая часть, это ваша личная мантра, которую вы без единомышленников практикуете, ну, самим собой, это другая часть. А, диски очень мне попадались, очень приличные записи, очень, ну, по моим ощущениям, очень хорошие. По-разному, там иногда по-разному даже интонация, тут же Гаятри мантру, на все лады ее поют, где-то там одна буква, где-то интонация, все. Честно сказать, все работает. Все работает, вопрос именно в искренности самого. Ну, пробудил человек, будет работать. Другое дело, что иногда музыку, под современную музыку, ну вы понимаете, что вы можете петь под другой ее ритм или мотив. Mm-hmm. Вот такие вещи. Еще вопросы? Да.
А четки нужно использовать?
Да, хороший вопрос. Четки крайне помогают для определения количества мантр, которые вы начитываете за день. То есть они в первую очередь играют вспомогательную помощь, если вы назначили, скажем, себе каждый день читать 108 мантр какой-нибудь Гаятри. А как считать? Сосредоточился на мантре, забыл, сколько просчитал. И дабы не отвлекаться на это, четки перебирается, значит, обычное правило такое, указательный палец, как правило, не используется. А используется либо вот все, кроме указательного пальца, для перебирания четок. С чем это связано, толком никто до сих пор не знает. Традиция об этом говорит. Ну, можно предположить, что там какие-то, какой-то ассоциативный какой-то такой вот канал выстраивается, что, ну, много, я объяснений много слышал, но традиция об этом говорит, и не пересекается самая большая 109-я бусина, так называемая меру, она не пересекается. Как только дошли до нее, в обратную сторону перебираете, опять дошли в обратную. Значит, поэтому свойство четок чисто вспомогательное. Я знаю людей, которые не используют четки для практики мантра-йоги. Я знаю людей, которые используют четки. Но если вы только начинаете, крайне полезно использовать четки. Почему? Они как аккумулятор становятся. Они пропитываются этой вибрацией. И в дальнейшем вам достаточно просто их там на них посмотреть, как вы раз на эту волну настроились, и вам легче опять начать практиковать. То есть они играют вспомогательную роль, очень важную. Поэтому крайне желательно на начальных стадиях использовать. А другой вопрос, из чего они должны быть сделаны? Тоже такая коммерческая тема, я вам доложу. Очень такая. Ведь знаете, на йоге мало как можно заработать деньги. Ну что можно продавать? Коврики для занятия йогой, да? Ну, в лучшем случае, вот одежду. Ну, это несерьезно, вы понимаете? А тут же надо бизнес. И вот давай пошло, значит, уже какие-то там специальные йога-тренажеры, какие-то ремешки йога. В общем, все, что только... Но все равно уже нечего, выжать нечего. Все уже, все кончилось, да? Больше ж не продашь ты там ремешок это там за 25 тысяч рублей. Себестоимость 3 копейки. Вот. И начинают постоянно придумывать новые темы, чтобы их раскрутить. Значит, следующая тема – это четки для мантр. И вот тут пошло-поехало, давайте, значит, сделаем там их сам из редких каких-то там плодов, какого-нибудь там, скажем, рудракша, там, десятилика или там еще что-нибудь, или, ладно, там, из золота или серебра, или из какого-нибудь горного хрусталя, или еще, в общем, из чего такого, что редко встречается и дорого стоит. Почему? Коммерческая тема. Хотя, конечно же, корреляция между той или иной мантрой и материал, из которого сделаны четки, есть, и некий материал усиливает действие мантры ассоциативно, не знаю, даже не берусь сказать, но вы помните то, с чего я начал. Самое главное в мантра-йоге – это повторять мантры. Даже если у вас четки сделаны, там, не знаю, из чего, из стекла, из бумаги, из чего хотите. Вот, поэтому... Это четки должны быть недорогие. Вы не должны за них вываливать там по 1500 долларов, как я вот тут слышу. Я готовлюсь, я такую практику, я такие четки купил, то, все, пятое, десятое. Ну что, попрактиковал? Нет. То есть все, так и остановилось на покупке четок.
Если он их купит, то обязательно дойдет.
Не факт. Вот как раз не факт. Он, знаешь, купил, галочку поставил, да, что сделал в этом направлении и забыл. То есть человека, это как фитнес. Все идут, покупают костюм для похода в фитнес-зал. Надо купить. Купил, значит, успокоился и повесил его там на полку. Так он и висит. Не, куда я пойду заниматься? Мне не в чем. Но пошел, купил, значит. Забыл. То есть это психология человека, который прекрасно пользуется бизнес современный. В этом смысле удивляться нечему. Они зарабатывают деньги на любой теме. Завтра будет тема йога. Прекрасно будут зарабатывать. Одно только меня пугает. Что если это будет достаточно сомнительные вещи, псевдо-йога, то они с помощью бизнес-механизмов вам раскрутят любую псевдо-йогу. Им не важно, что раскручивать, вы понимаете, да? То есть вот в этом и заключается очень большая опасность, что будет там какая-нибудь, ну, что-нибудь там совершенно не имеющее отношения и к йоге, но называющееся йога. Если запустить по бизнес-схеме, обязательно полстраны будет заниматься. Называть йогой то, что никогда и не являлось йогой. В этом опасность. И в мантра... Еще вопросы? Да. Носить четки где? Нет, на себе их можно вообще не носить. Зачем их на себе носить? Можно их... ну, как, обычно считается так. Их можно хранить в том месте, где вы практикуете йогу. Пришел, попрактиковал, там остались. Но иногда считается, что они как бы намагничиваются вот этой вибрацией мантры. И если их на себе носить или если в них спать, то вы как бы в этом защитном поле. Поэтому я знаю, что многие ходят и на работу, там, но их не обязательно носить, там, скажем, на шее или еще где-нибудь. Там. Можно на руке, или можно вообще в сумочке, или в кармане держать. От этого ничего не меняется. Вот. То есть такая тенденция превращать четки в ювелирные. Да, вот еще такая вещь, тоже традиция. Никто не должен видеть, как вы перебираете четки. То есть, если вы это делаете где-то в кармане или там под полотенцем. Чтобы никто не видел.
На ретрите.
А? На ретрите. На ретрите другое дело, там у всех глаза закрыты. И мало кто на это обращает. Но другое дело, когда человек идет по улице и явно что-то делает, самый первый взгляд у прохожего, или там, это что он там делает руками, вы как бы приглашаете чужое сознание в свою практику. Зачем вам это надо? То есть на ретрите, где и так все примерно в курсе, что вы делаете, всем все равно. Да, а вот, да, значит, поэтому эта тема, поэтому превращать четки, скажем, в ювелирные украшения, ну, можно, конечно, да, известно, но здесь, знаете, это индивидуально. Я знаю девушек, которые специально подбирали себе четки из стекла, очень красивого стекла, чтобы носить их постоянно, значит, вот, чтобы были на себе, да, то есть, ну, опять же, девушки постоянно меняют наряды, не будет же, ну, в общем, по-разному это бывает, да. Конечно, да. Когда вы покупаете новые четки, вы должны их демонтрировать сперва. Ну, значит, друзья, если вы не знаете этих подробностей и вам некогда этим заниматься, ничего не делайте. Просто вот есть они у вас и практикуйте. Самое главное в мантра-йоге, вы помните, это практиковать мантру. Все остальное прилагается. Но есть такой небольшой способ усилить действие мантра-йоги через четки. Это вы берете, их моете, там, значит, вы их моете в воде, в меде, потом опять в воде. Произносите определенные мантры, демонтрируйте. Вы же не знаете, откуда они взялись, эти четки. Кто там что говорил, когда их делал, там этот рабочий, может быть, матерился, когда он, значит, говорит, вот, значит, как бы в этом смысле надо ментально подстраховаться. То есть вы как бы это все омыли, смыли, и вам все равно, откуда они взялись. Но еще раз, друзья, чтобы это не превращалось в паранойю. Сейчас я вижу тенденцию, что эти мелочи превращаются в паранойю. Человек больше думает о том, как ему, значит, там эти четки подобрать, или там какие мантрами очищать, и то, и сё, и пятое, чем сама практика мантр. Вот это все подготовительные элементы должна быть 1/100 от усилий по вашей практике мантр. Ну, никак не больше. Еще вопросы?
А не по мантре можно вопрос?
Конечно.
Нет, технически.
Да.
На сайте Open Yoga не на все страницы можно выйти, но требуется пароль или еще что-то. Вот как-то это можно преодолеть?
Басим, что там за ситуация? А, ситуация простая. Значит, дело в том, что, значит, ну как бы в открытом йога-университете как бы два направления. Первое — это распространение знания для всех желающих. Второе — это подготовка преподавателей. Все, что вы помните, да, все, что касается подготовки преподавателей, это святая тайна. Поэтому все материалы, которые непосредственно касаются подготовки преподавателей, там запаролены. Ну, не потому, что это тайна сама по себе, а потому, что так сделан учебный процесс. Они там сдают экзамены, не экзамены, отчеты сдают, какие-то там свои работы делают. И в нашей школе вообще не принято, еще раз, делиться личным опытом в йоге, имеется в виду, в изучении йоги, в практике йоги. Поэтому вся та часть, которая не имеет такой нагрузки для всех, она закрыта. А дело в том, что я вообще не знаю, почему, Басим, почему там есть вообще хоть... Нет, аксиоматика-то она закрыта, но почему есть хоть какие-то указания на это? Это должно быть закрыто. Да, появится. Значит, там какая ситуация? Ситуация такая, что там все лекции, связанные с подготовкой нынешнего курса, до тех пор, пока нынешний курс, значит, не оперится и не вылетит, все эти материалы, что называется, под грифом «секретно». Почему? Потому что это их личная практика. И а как только они станут уже оперившиеся и вылетят, на основании этого это будет все опубликовано. То есть у нас вечных тайн нет.
Да. Это личная тайна
аксиоматика. А? Нет, тайна не аксиоматика йоги, а та нецензурная брань, которую я сдабриваю, значит, свою аксиоматику, когда кто-то из студентов пытается что-то не выучить. Нет, это шутка. Значит, на самом деле, просто там аксиоматика, ведь она дается не просто аксиоматика, это не просто лекции.
А, это просто работа учащихся?
Это работа учащихся, да.
А, но это неинтересно.
Нет, это может быть как раз самое интересное из того, что вообще есть. Почему? Потому что там преломление, знаете, это не абстрактная книжка теория, а преломление через то, как люди ее понимают. Но до тех пор, пока там есть хоть какие-то ссылки на участников, их имена и так далее, я не имею права, это их личная практика, это даже не моя прихоть, я не имею права посвящать других в их личную практику. Только по этой причине, но я хочу, чтобы не было даже упоминания, чтобы не было таких
моментов. Если пароль, то это все, пока что невозможно туда попасть.
А пока нет, да, пока нет. Да, да. А еще вопросы? Нет, друзья, у нас нет никакой... У нас школа йоги открытая. Ничего для себя мы не оставляем. Более того, знания жгут нам руки. Чем быстрее мы их, что называется, раздадим, тем лучше будет нам. Но другое дело, есть учебный процесс. Учебный процесс со своей жесткой дисциплиной, со своими... требованиями, со своими какими-то трениями, со своими какими-то моментами, как в любом там учреждении, и так далее, как в любом университете, есть какая-то своя отчетность, промежуточная и так далее. Это все связано с конкретной работой людей. А так как это тематика йоги, то тут мало, знаете, там еще человек мало того, что учится, он еще и сам меняется во время учебы, потому что изучение йоги – это та же практика йоги. Но как только все, что не попадает под личную, значит, предысторию, мы безусловно все, то есть чтобы не создалось впечатление, что мы там что-то утаиваем. Ничего мы не утаиваем абсолютно. Еще вопросы?
У меня технический вопрос. 22 часа будут занятия здесь проходить?
Да.
Мы семинар закончим 22 часа и вираж?
Нет, мы семинар закончим через 10 минут. Через 10 минут. Еще вопросы? Да.
Два вопроса касательно сцены связи и практики мантры. То есть первый, все сила мантры, пробуждение, действие ее, все зависит от связи ассоциации самого практикующего. И второй, создание мантры самого.
Не понял вопрос первый.
Все зависит, успех практики, сила пробуждения, действия, чем скорее будет эффект, от ассоциации.
Ассоциации с чем? Ассоциации с чем?
Ассоциации самого действия мантры и насколько он имеет представление, то есть так называемого карма, что
ли. Ну, здесь сложная тема. Дело в том, что есть такое положение, что мантра работает вне зависимости от того, знает ли человек, значит, чему она посвящена и к чему она приводит или нет. То есть здесь до известной степени ограничено действие ассоциативных связей. То есть мантры, в которых самое главное их повторять. Понимаете, что они значат, не понимаете, что значит, все равно она будет работать. Вне зависимости, значит, от вашего осмысления. Поэтому это, еще раз говорю, вопрос очень сложный. Действие мантр уходит своими корнями в самые глубины мироздания. И сложно однозначно ответить. Второй вопрос какой?
По поводу создания мантр самому. То есть, как известно, вообще любое слово есть мантра, но... Что выделяет конкретные слова в конкретную группу мантр? То есть вообще, что называется мантра? То есть, например, вот человек попал в интернет, он видит раздел мантра йога, видит там мантры выложены, вот это мантра. Но он же не знает, что на самом деле он обычным языком, когда общается, это те же мантры, просто ассоциации.
Нельзя сказать так, нельзя так сказать. То есть вопрос я формулирую следующим образом. Чем отличаются мантры от обычных слов? Очень такая интересная тема. Тема на самом деле примерно на такой же семинар, который только что прошел. Поэтому я сейчас буду отвечать вкратце. Это такая уже серьезное копание теории мантра-йоги. Так вот, да, действительно, все, абсолютно любое слово, которое произносит человек, до известной степени действует так же, как мантра. Но все связано с тем, что в процессе развития языка, язык прошел ряд метаморфоз. Когда одно и то же слово начало менять свое действие. То есть, грубо говоря, врать начало человечество, и все смешалось. Значит, байка, легенда примерно библейская о том, что когда-то был единый язык, язык истины, на котором все разговаривали и понимали друг друга. Потом что-то произошло, вы помните, значит, в Библии это вавилонское столпотворение, в других религиях там какие-то другие мифы, я уж не помню, что все, у всех стали разные языки, и все перестали друг друга понимать. Это иносказательная тема того, что затем одним и тем же словам начали приписываться противоположные значения. Вот очень интересно, скажем, вот славянская группа языков. Некоторые слова, скажем, в русском языке и в польском одни и те же, имеют прямо противоположные значения. По-моему, там слово «урода» – это «красавец». Вот, вы понимаете, да? Начали как бы иносказательно говорить, в общем, грубо говоря, врать начали, но каждая изначальная вибрация, если она, эта мантра принадлежит тому или иному объекту, вот представьте, слово обозначало тот или иной объект, слово в мантре. Прошло какое-то время, а в народном сознании оно поменяло свое значение. Поэтому мы произносим одно слово, а хвост мантры, то есть реальное действие вибрации, от другого. Но мы уже подтянули уже другое значение. В результате такая путаница, такая мешанина, что там не то, что шаг вперед, два шага назад от действия этого слова, а там миллион шагов назад, миллион обратно. Причем очень в разных взаимоисключающих формах. Поэтому в отличие от обычных слов, которые прошли вот этот долгий-долгий путь трансформации, то есть того, что они изначально значили и того, что им приписываются, как раз от этого и отличаются мантры. Значит, мантры, они сохранили до известной степени однозначность. То есть они сохранили нетронутую объект или явление, обозначающее слово, и непосредственно само слово изначально. Другой вопрос, откуда взялись изначальные эти слова, откуда взялся этот изначальный праязык. Как ни странно, даже современные ученые подтверждают эту гипотезу, лингвисты, о наличии некого так называемого барейского или ностратического языка, а из него разошлись все остальные языки. Ученые пришли к этому вовсе не через мифологию или там религию, а реконструкция языков. Есть такая наука очень серьезная, очень интересная. Она занимается языкознанием, того, как из одного языка происходит другой. Был достигнуты невероятные результаты, причем гордости должен сказать, что наша в этом страна значительно опередила все прогрессивное человечество, как ни странно. Но так как эта тема для очень узких специалистов, мало кто не знает и мало, значит, чем можно похвастаться. Так вот, все сводится к тому, что действительно они отследили, что был некогда древний, единый, барейский или ностратический, или по-другому северный язык, который потом стал распространяться в области южные, постепенно трансформируясь, делился на группы, потом эти группы сталкивались, смешались, еще раз распадались на другие группы. Один этнос мог одну группу языков взять, передать другому, а сам исчезнуть. А этот язык, как эстафетная палочка, пошел дальше. Вот вы думаете, вы сейчас изучаете английский язык. Как бы не так. До известной степени современный язык можно там назвать это вариантом латыни. Потому что основная масса слов, вот наиболее распространенных английских, имеют именно латинское происхождение. Другая большая часть в этом английском – это французские корни. А, собственно, английского от английского там, по-моему, какие-то проценты жалкие. Почему? Потому что была Римская империя, она оставила после себя язык. И Римская империя исчезла, а язык остался. Почему вот эти европейские языки близки друг к другу? Да не потому, что там народы близки друг к другу, а потому что была Римская империя, на территории которой была латынь. Она развалилась. Слова остались. То есть это крайне сложная тема, в результате чего сами слова, их значение претерпели иногда прямо противоположное значение. А если еще учесть, что самый изначальный язык как-то связан с... Значит, вот на этом семинаре мы не коснулись этой темы, будем касаться на следующих семинарах по мантра-йоге, это связь вибрации звука и вибрации мысли, а вибрации мысли и вибрации энергии кундалини, ведь на самом деле это очень серьезная теория, я на этом семинаре сознательно не стал касаться этой темы. Почему? Потому что предыдущие семинары мне показали, я рассказываю высочайшую теорию, всем нравится, все аплодируют, потом спрашиваешь, ты практикуешь, нет, а я не знаю, что делать. Поэтому надо, конечно, сейчас более начинать с самых низов, а потом подниматься выше. Так вот, любое слово, которое вы произносите, это эманация энергии кундалини. Соответственно, то слово, которое в полном объеме передает эту эманацию, является мантра, которая много-много ослаблена, то обычное слово. Еще раз, эта тема очень интересная, очень долгая. Я знаю многих людей, кто начал изучать ее, просто погрузился, обложился книгами. И вы знаете, как нырнул в океан. И получает чисто эстетическое удовольствие от изучения этого вопроса. Но, к сожалению, мы себе этого позволить не можем. У нас открытый йога-университет. Если мы сами уйдем вот в такое плавание подводное, то действительно скоро вы не то чтобы о мантра-йоге, о йоге ничего не услышите. Будете на занятиях в кроссовках заниматься. Еще вопросы? Все, друзья. Значит, убираем наше защитное поле.